Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, понедельник, июнь, день третий. Это радио «Говорит Москва», в студии Анастасия Аношко.
И Алексей Гудошников, доброе утро.
Здравствуйте.
Немного тороплю я время, да? А меж тем природа никогда не торопится, но всегда успевает, Настя.
Вот
такая вот, да, история.
А что такое?
А что, ничего, просто я так вот на 10 секунд раньше сказал, что 6 минут, но вот теперь уже точно 6 минут и 21 секунда, и можно говорить, можно обсуждать все то, что мы хотели с тобой обсудить. А сейчас 4 балла пробки в Москве на данный момент на улицах нашего города, 693 963 автомобиля. Я вижу какую-то магию чисел, на самом деле. Каршеринга, ну, почти 16 тысяч, такси почти 30, без двух. То есть 28, ну, на всякий случай, да? Доброе утро, мне пишут. Да, доброе утро и вам, дорогие друзья. Всем доброе, замечательное, прекрасное утро. Но начнем мы с тяжелой темы сразу. Мне кажется, надо прямо с места в карьер. Про того парня, который служил в Сирии, ГРУ, и его убили. Но его убили не в Сирии, что самое интересное, да? Потому что мы представляем себе, если человек служит в Сирии, наверное, там его убили. Нет, его убили здесь. И убили его в момент, когда он заступился за того, кого били. Ну, просто на улице.
Причем это была незнакомая ему драка.
Абсолютно.
Он увидел, что
абсолютно
двух людей бьет большее количество людей.
Сейчас, кстати, появляется информация, что даже не двух, а одного били. Одного били. Зовут парня Никита Белянкин. Ему около 35 лет было. По фотографии парень хороший. Хороший наш, хороший парень. Вот, защищал родину, все дела. Здесь защитил слабого. Но когда защитил слабого, получил удар ножом в сердце. Ну, то есть даже это я не придумываю, а именно в сердце удар ножом получил. Хотел справедливости, наверное, хотел помочь. Ну, хороший парень. Вот и это ужасно. И именно это ужасно, что это хороший парень. Он выполнял свой долг всегда и везде. Он был хорошим парнем не потому, что ему приказано быть хорошим парнем, потому что он такой.
Это человек такой, да.
Да, потому что он такой. Он не терпел, видимо, несправедливости. И в итоге такая несправедливая к нему судьба, понимаешь? И такая несправедливая смерть. С другой стороны, некоторые скажут, как раз справедливая получается. Если вмешиваться в конфликты, рано или поздно этот конфликт может закончиться плохо для тебя. Но если ты герой, то ты долго не живешь. Ну, как-то так получается. Долго на цыпочках не простоишь. Если ты герой, ты долго не живешь. По-другому никак. Но зато героев долго помнят. Ты после смерти долго живешь. В отличие от тех, кто не геройствует.
Но герой делает это не для этого, а просто потому что...
Полиция не работает, поэтому надо обходить такие конфликты, пишет Константин С. Константин С, я бы с вами согласился и даже согласен. Я, например, бы, наверное, обошел. Да не наверное, а точно бы обошел. Вы, наверное, Константин, обошли бы, а может быть и точно обошли бы. А вот он другой. Вот в чем дело. Был. Он был другой.
Да.
И в этом смысле мы его, наверное, не можем понять. До определенной степени. Почему он это делает? Почему не отойти? Почему не вызвать полицию просто? Зачем вмешиваться? Может быть, переоценил свои силы? Может быть, недооценил силы соперника?
Он не знал, что получит в сердце.
Может быть, он был хороший парень и думал, что если он заступится за слабого, те, кто бьет слабого,
одумаются.
Может быть, он хотел их убедить? Может быть, так? Я не знаю. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Здравствуйте, Анатолий, Москва.
Да, пожалуйста.
Парня жаль, если он действительно герой, ну, как бы из ваших слов так и выходит.
Это выходит и не только из моих слов, это скорее выходит из новостей, которые мы читаем.
Ну, смотрите, я переношу эту ситуацию на себя, также не прохожу мимо, вмешиваюсь. Вот недавно ехал и видел, как конфликт на дороге выскочил, огромная... огромный шкаф и напал на парня. И это шкаф той национальности, которую мы не очень любим, но нельзя называть.
А вы не любите какие-то национальности? Понятно, так.
Ну, их все не любят, ну, и вы понимаете, как это.
Ну, честно говоря,
любим.
Вы всех любите,
да,
и, да. Понятно.
Да-да-да.
За эфиром спросите, и вам назовут точно то, о чем я говорю. Ладно, суть вопроса, вернее, рассказа.
Так.
И я вижу эту ситуацию. Что мне делать? Я вижу русского парня и вот это вот.
Ну, скажем,
проехать дальше я не могу. Так. Мне страшно, страшно. Я понимаю, что у него может быть нож и все, что, о чем вы разговаривали, сейчас рассказывали. Но я выхожу и только защищаю себя съемкой телефона, и баллончик у меня в кармане.
А я тогда
и...
спрошу вас еще об одном. Да. А если будет ситуация противоположная? Допустим, это будет русский парень, который будет бить не русского парня. Вы будете заступаться?
Вмешаюсь, правильно. И буду на стороне того, кого бьют.
Справедливо,
вот я не люблю вот тех, о ком нельзя говорить. Ну, если я вижу несправедливость, Вы на стороне
справедливости. Кстати, не всегда закон и справедливость – это одно и то же.
Но часто это одно и то же. Смотри,
не часто. Настя, ну правда, ты сталкивалась когда-нибудь с судебной системой?
Нет, судебная пока еще не сталкивалась.
Когда ты начинаешь веровать в то, что закон и справедливость – это одно и то же, или, например, закон и логика – это одно и то же, а потом оказывается, что закон – это закон отдельно, а справедливость – это отдельно. Почему? Потому что есть базовые вещи. Ну, ты знаешь, да, мы опять хочешь к Гегелю вернемся? И хочешь мы вернемся к тому, какие есть формы общественного сознания. Так вот, нравственность и, юридическая, или как это называется? Закон. Ну, давай назовем это законом. Это две разные формы общественного сознания. То есть не всегда нравственность... И, собственно, закон совпадают. Иногда вообще не совпадают. И поэтому мы удивляемся, а почему этому человеку за курицу украденную дали там 7 лет, а тому за массовое убийство 4 года. Как-то неправильно. А по закону получается так. Ну, как-то так.
Да, несколько вводных по поводу этой истории. Драка в подмосковной деревне Путилково произошла в ночь с субботы на воскресенье. Никита Белянкин, вот этот... ГРУ.
Да.
Гулял с девушкой по Новотушинской улице.
Обратите внимание.
Возле бара «Бир Хаус» увидел драку, и есть съемки с камеры, вот, которая с крыши, то есть можно это все увидеть мелкими точками. Увидел драку, 10 человек избивали, ну, тут написано двоих, но я не знаю, бросился разнимать, но вот
кто получил. Пишет одного, кто пишет двоих. Да. Если мы видим, что сильный бьет слабого, зачем без разбора ситуации влезать? Может, слабый не прав, пишет ноунейм. Неправ?
Ну, если кто-то лежит на земле и его бьют, то, вероятно, это стоит остановить,
он может быть неправ. Допустим, я понимаю, о чем говорит ноунейм, давай попробуем развить эту мысль. Он говорит, а если слабый неправ? Ну, так мы же вроде бы хотим жить в правовом государстве, где правоту и неправоту определяет суд. Правильно? Соответственно, мы отказываемся от насилия, мы отказываемся от права на насилие в пользу государства в определенный момент. И поэтому мы, мы не можем проходить мимо. Получается.
Что полиция говорит, пойман ли злодей? Говорит полиция сейчас, это журналисты говорят, что вот эти участники драки, возможно, имеют отношение к этому бирхаусу,
то ли владельцы, то ли работают, сейчас разбираются.
Постоянные посетители, их сейчас, конечно, активно ищут, и мы будем надеяться, что в ближайшее время все будут задержаны.
С ножами только... понятно, Ларек-Марек, спасибо. А в общем и целом виноват алкоголь, пишет 71-й.
Мы не знаем, были ли они пьяны.
Мы не знаем.
Но алкоголь часто действительно виноват.
В большинстве случаев. Да. В большинстве случаев. Путилково – адское гетто, а за курицы сажают тех, кто с условным сроком, пишет 68-й. Поговорите про лев против, вот где одище, что за мерзость себе позволяет, Ларсон говорит. Ларсон, мы не работаем на какие-то... околосоциальные якобы проекты, и не славим их здесь в эфире, потому что... мне кажется, что мы уже давно разобрались и поняли, что такое стоп-хам, лев против и так далее. Мы можем, конечно, это все обсуждать, но здесь присутствует некая доля хайпа, а где присутствует некая доля хайпа, возможно, не все так... радужно, чисто и прекрасно. Как бы нам хотелось. И поэтому славить или ругать мы здесь не будем. Слава, суд и правосудие... только вы написали почему-то через «а». Слова, суд и правосудие нельзя употреблять вместе, пишет Заяц на велосипеде. Можно, но не всегда. Иногда правосудие бывает правдивым, а иногда нет. А почему нет? 7373948, телефон прямого эфира. Просто не всегда. Избегаем крайних каких-то радикальных воззрений. А как вас зовут, или здравствуйте?
Константин, житель, да, Путилково.
Да.
Живу вот напротив, в Мортонграде. Я хотел сказать, что произошла, конечно, огромная трагедия.
Да.
И, безусловно, все обстоятельства до конца неизвестны.
Неизвестны.
Хотел сказать, что важно, конечно, помогать в таких ситуациях, но тут толпа, 10 человек, и против нее не пойдешь. И я вот хотел сказать, что, с одной стороны, любая трагедия, она трагична, да, происходит в течение обстоятельств. С другой стороны, важно сказать, что здесь у нас два больших жилищных комплекса, еще вот третий строят, и это несколько десятков тысяч человек, нет своей пожарной части, нет отделения полиции, нет патрулей. И я хотел сказать, что, наверное, в том числе и системные ошибки, они приводят вот к таким трагедиям, потому что нет возможности быстро отреагировать на эти ошибки.
Полиции нет, жалко, полиции. Да, понятно, полиции нет просто, ну не хватает ее, и все.
Ну, слушай, я не очень, конечно, может быть, сколько длится вообще драка такая, которая вот возникает?
30 секунд.
Ну, недолго.
30 секунд, 40 секунд.
Я живу в месте, где есть полиция, я даже регулярно вижу, да, там вечером едет медленно на скорости там 10 км в час автомобиль патрульный. Но вероятность того, что он вот медленно проедет в тот момент, когда где-то вдруг разгорается драка.
Настя,
спонтанно,
давай тоже так. Полицейские в автомобиле – это люди или это роботы?
Люди.
Люди. Людям свойственны страсти, страхи, да.
А ты думаешь, они могут и не выйти?
Они могут и не заметить. Они могут и не заметить, да. Они могут и не выйти. Они могут сплоховать в этом смысле тоже. Поэтому 100% гарантии, как говорит один мой товарищ бизнесмен, даже Бог не дает. 100% гарантии даже Бог не дает. Но, тем не менее, если бы патруль был, может быть, это заставило тех людей, которые избивают кого-то на улице, прекратить избиение, да. Ну, то есть, изобразить, что все нормально. Или не начинать его вовсе. Полиция катается и ищет наркоманов. Романов и пьяных, пишет Сергей 182. А я однажды вписался за парня лежачего, пишет слушатель, и мне выбили зуб. Ну, вы легко отделались, получается, если сравнивать с этой историей. Разнимать толпу одному невозможно, пишет Магомед. Да, Магомед, согласен с вами. Даже больше. Такое ощущение, что если люди хотят драться, и они уже дерутся, разнимать их в принципе невозможно. Хоть одному, хоть, только, наверное, превосходящей силой. То есть, допустим, есть две стороны дерущиеся, и тут вдруг, откуда ни возьмись, появляется несколько автобусов ОМОНа.
Ну, слушай, когда
и ОМОН
стороны
начинает без разбора просто всех прессовать.
Ну,
тогда
когда
да.
Один лежит, а все его бьют, это все равно, согласись, это такая сцена,
ну, да,
но которая заставит тебя задуматься,
да,
тут,
да,
же.
Добрым все словом и пистолетом можно сделать гораздо больше хороших дел. От этого он этого не учел, пишет Алехин. Полиция пьяных не ищет, а частенько и по звонку ночью не отвечает, пишет пан Кормильцев. Мы отказываемся от насилия, они нет. Очень перспективная схема. Плохие люди всегда были, есть и будут. И плохие люди никогда не откажутся от насилия. Но ведь где есть это добро, правда, там и появляется зло. Именно тогда, когда мы определяем добро и зло, мы получаем, точнее, когда мы определяем добро и говорим, что такое добро, появляется и зло. Ну а как? А по-другому не бывает. И они не откажутся от насилия. Такого быть не может. 7373948. Вопрос только в другом. А должны ли мы тогда, вслед за ними, отказываться от права на насилие? Это, точнее, не отказываться. Должны ли мы им уподобиться? Или не должны? Вот один вопрос. Должны, Настя, или нет? Наш путь каков? 7373948. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Максим.
Да.
Я расскажу историю, за которую меня судили.
Давайте.
Да, вот я заступился за девушку, которую украли телефон. Нашел этих людей, ну, предъявил. Стали грубо разговаривать. Короче, я их просто порезал.
Вы их порезали?
Да, у меня был нож. Я из 90-х, из Либерс. Я их просто порезал.
И что, вы потом в тюрьме сидели?
Нет, я потом отрабатывал, мусор выбирал, потому что свидетелей не было, ничего не было, ну, ухо отрезал.
Вы ухо? До сих пор нож с собой
подожди, носите? Подожди, ухо отрезали?
Ну да, так, махнул слегка, да. Чуть-чуть, да. Нет, дело в том,
считаете,
что
понимаете, себя правым?
Абсолютно. Вы знаете, что вот есть такое понятие, когда вот не ты с ним столкнулся, а он с тобой столкнулся. Вот, и вообще раньше мы просто стреляли, вот знаете, как было тогда, вот,
да.
Тебе говорят, стреляй, ты просто стреляешь.
Но лучшая война – это та, которую удалось избежать?
Ну, если вы нападаете первым. Вообще обороны не существует. Надо подавлять волю противника, тогда как-то так, ножом, чем угодно. И не надо бояться сесть.
Но соревнуюсь, можно проиграть, а не соревнуюсь, не проиграете.
Но можно же и выиграть.
Можно. Спасибо большое. Можно, но можно и проиграть. Тот, кто не соревнуется, не проигрывает. Кто соревнуется, может проиграть. Ну, может и выиграть. Все это точно. Пишут, что он расстрелял две обоймы из травмата, пишет Артем. Пока не видели такой информации. А мы, во всяком случае, с Настей. Денег нужно дать кому? Людям? Сергей Карпов говорит. А вы думаете, если людям денег дать, Сергей, после этого не будет преступников? Давайте предположим общество, в котором у людей есть деньги. Это да. Общество, в котором нет преступников? Давайте посмотрим.
Наоборот.
Давайте посмотрим.
Скорее.
Абсолютно точно. Знаешь, почему?
Почему?
Потому что преступность порождается желанием иметь.
Больше.
Да. Ну, и да, естественно. Да, потому
это
что
ты
если...
имел в виду, да.
Конечно. Если нет ценных вещей, нет воров. Если ценные вещи есть, воры появляются. Если можно что-то отнять, появляются люди, которые будут это отнимать. Чем больше денег, тем больше преступность. По-другому не бывает. Вы же не знали, что ли? А, ну, посмотрите на Соединенные Штаты Америки. А, вам не нравятся Соединенные Штаты Америки. Ну, посмотрите на нас. Ну, либо жесточайшая карательная, но не психиатрия в этом случае, а все-таки вот такая машина. То есть полиция должна быть жестче всего преступного мира в принципе. Тогда да, тогда можно. Но тогда в полиции появятся плохие люди. Тогда в полиции появятся коррупционеры.
Мы это не можем допустить.
А мы это уже допустили. Как и все на планете Земля. Ему не помогли навыки спеца и, к сожалению, не помог даже травмат. Парня очень жаль. Сикач из Питера. То есть вы уверены, что у него все-таки был травмат. Сикач, еще один момент я хотел отметить. Сколько бы я ни видел интервью с любыми знаменитыми бойцами, всего чего угодно, хоть боксеров, хоть UFC, хоть это те, кто кривляется на камеру, всякие Жан-Клод Ван Дам, Брюс Ли. Единственный совет, который они дают, если вдруг назревает драка на улице, у них совет такой, бегите.
Убегать, да, избегать. Вот смотри, на РБК я читаю, действительно, в 23:30 возле бара Бирхаус он стал очевидцем драки, в ходе которой 10 человек избивали двух людей. Спецназовец, далее цитата, достал травматический пистолет и сделал предупредительный выстрел в воздух. Обратите внимание, приключив внимание нападавших на себя. То есть, ну вот, то, что нам сейчас советовали, да, подавление там.
Так.
Было, они повалили его на землю и воткнули нож, после чего тот умер на руках у девушки.
Значит, все-таки был травматический пистолет у него. Тогда есть один вопрос у меня к тебе. Как спецу, как военспецу, ты военспец?
Конечно.
Ну вот я к тебе и обращаюсь поэтому. Зачем подходить на такое расстояние, когда тебя могут ударить ножом, если у тебя огнестрельное оружие в руке?
Это огнестрельное?
Да. Ну,
травматический пистолет.
Какая разница? Он огнестрельный.
Огнестрельный. Я не знаю, вот особенностей совершенно.
Да? То есть... Смотри, есть гильза, в этой гильзе есть пуля.
Да.
Вот и все. Между, так скажем, внутри есть полость. В этой полости есть порох. Это огнестрельное оружие. Все. Только есть травматическое, а есть уже и не травматическое, а обычно его еще называют боевое. Вот и все. Это огнестрельное оружие. Это не воздушка, это не пневматический пистолет. Это огнестрельный. Если у тебя есть огнестрельное оружие, ну хорошо, давай мы отойдем даже от этого тезиса про огнестрельное оружие. Если у тебя есть оружие, которое достает на приличном расстоянии, зачем ты подходишь на удар ножом? Зачем? Непонятно. Можно было по ним пострелять и отбежать, в принципе, чисто теоретически. С другой стороны, он военспец. С другой стороны, Лёшке Гудошникову учить человека, который служил в Сирии и в ГРУ, наверное...
Учился, да.
Да, наверное, не совсем правильно. Или неправильно совсем. Вот это правильная формулировка сейчас. Это неправильно совсем. Лёшка Гудошников развыпендривался, а это неправильно. 7373948. Их 10 человек, они рассредоточены, наверное, были, пишет Русланыч. Скорее всего. Скорее всего. А если у тебя, например, ОСА, это, наверное, самый распространенный травматический пистолет, давайте так его назовем, травматическое оружие, там всего 4 патрона. 4 патрона, 10 человек. Вчетверых, может быть, ты попадешь. Остальные 6 тебя убьют. Скорее
Алексей
всего.
Фрей пишет, так они еще и правы, они обезвреживали человека с пистолетом.
7373948, телефон прямого эфира. Обезвреживали. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Доброе утро, Юрий, Москва.
Да, пожалуйста.
Вот это как раз хороший пример того, что государство, боясь собственных граждан, убивает их руками бандитов, у которых всегда есть оружие. А гражданам, честным, оружие не позволяет себе иметь.
Так у него был травмат.
Я
него
понял.
Был бы огнестрельное, Настя, ничего бы не было. Он бы пострелял бы минимум 2-3 человека, остальные бы убежали.
Спасибо большое.
Это не огнестрельная, а травмат. Вот
а вы можете определить, когда вас стреляют, травмат это был или огнестрельная?
Да, как, кстати, отличить?
Ну, не огнестрельная, сказал боевое.
Ну, конечно, а после травмата человек бежит. Ну и попадет
он со сломанной-то грудной клеткой. Ну да, интересно посмотреть. С выбитым глазом. Ну, не знаю, как человек бежит. Много есть интересных видеозаписей в интернете, когда люди играют с травматическим пистолетом, а после этого они не живые. Это первое. Второе. Допустим, драка. Допустим, ты пинаешь кого-то ногами. В этот момент тебе сбоку, да, рядом с тобой, раздается выстрел. После этого, соответственно, у него остается, допустим, у него оса. Скорее всего, оса. Один выстрел в воздух, три патрона у него остается. Три. На него бежит 10 человек. Они не в курсе, оса это или не оса. Темно, не видно. Раз. По звуку ничего не определишь. Они бегут на него. Допустим, он разряжает три патрона, оставшихся в них. В кого-то попадает, в кого-то не попадает. Если кто-то когда-то стрелял из пистолета или тем более из осы, вы прекрасно понимаете, что попасть из этого очень сложно. Ну, сложно попасть из осы в человека. Уж лучше баллончик. Вот правда, баллончик лучше. Просто полил туда, вот так вот, накрест. И все. Баллончик был бы эффективнее, оса не очень, потому что надо попасть, и смотря куда ты еще попал. Окей, он расстреливает эти три патрона, что дальше? В кого-то попал, в кого-то не попал, несколько человек добежали, зарезали. Вариант номер один. Вариант номер два. Человек говорит огнестрельное, неправильно говоря, потому что оса и травмат это тоже огнестрельное. Он имеет в виду боевое оружие. Хорошо, у него боевое оружие. Допустим, это ПМ. Сколько в ПМе патронов? Сколько в ПМе патронов? Ну, давайте вы скажете мне 9. Пусть будет 9. Один воздух, 8 осталось, их 10. Начал стрелять по ним. В кого-то попал, в кого-то
нет,
не попал.
Нет, он же не ставил перед собой задачу их убить еще вдобавок.
Допустим. И ничего не изменилось. Дальше, есть государства, в которых... Давай рассуждать дальше. Есть государства, в которых ношение оружия позволено людям. Например, Соединенные Штаты Америки. Возможно, не во всех штатах. Возможно, не во всех. Но в каких-то разрешено. И что? Перестали убивать? У преступников нет оружия? Есть прекрасный фильм Майкла Мура. Называется он «Боулинг для Колумбины». Посмотрите. И все. И вам все станет ясно. Майкл Мур. Очень хороший режиссер американский, между прочим. Единственный кассовый документальный режиссер. То есть он собрал кассу, прокатив свой документальный фильм в кинотеатрах. Это нереально. А он это сделал. Он один такой. Поэтому вожу и осу, и баллончик, Лас-Вегас говорит. Вы не о том, при чем тут что у него было? Вопрос в том, что по улицам ходят дикие дивизии и нас убивают, пишет Владислав. Владислав, по улицам ходят дикие дивизии. Вы пьете на своей кухне с дикими людьми. Это ваши друзья. Мы же можем посмотреть статистику по убийствам. И окажется, что основное количество убийств
бытовые,
это бытовые.
В квартирах.
В квартирах. Угу. Вместе пили, а потом нож в сердце. Или в шею. Или еще куда-то. В легкое. Куда попал, туда и
иногда
попал.
Иногда топор.
Вот и все.
Фигурирует.
Вот и все. То есть смерть вообще-то, она не только на улице. Она даже скорее дома, нежели на улице. Ну так получается, если брать статистически. Другое дело, что огласку получают. Широкую, именно такие случаи. Почему? Потому что факт несправедливости налицо. Множество людей с ножом забивает сначала одного парня, другой пытается вступиться, и его убивают. Это несправедливость. Правильно? Хотя какая справедливость есть в бытовом убийстве, скажи мне?
Никакой.
Никакой абсолютно. Но здесь она очевидна, а там она многим не очевидна. Вот и все. Ну, сидели на кухне, поспорили, кто же все-таки лучше, Кант или Шопенгауэр. Ну и убили друг друга. Бывает. А здесь все-таки другая история. Считают люди. Мы так считаем. Нам так легче. Наверное, понимать действительность. Это как с упавшим самолетом и людьми, разбивающимися каждый день на автомобиле. На автомобиле...
Самолет пугает больше.
На автомобиле разбиваются больше. Автомобиль — это вообще такая капсула смерти.
Все каждый день садятся за руль совершенно спокойно.
Но боятся самолетов.
Боятся самолетов.
А тот, кого пинали, его-то нашли. Что он говорит, пишет Русланыч? Пока информации нет, Русланыч. Швейцария против Венесуэлы. И там оружия у населения очень много. Пишет Эш. Где уровень преступности выше? В Венесуэле. В Венесуэле. Венесуэла бедная страна. Швейцария богатая страна. Венесуэла более, так я понимаю, густонаселенная страна. Чем
очевидно,
больше,
да,
чем больше людей на квадратный метр, чем больше у них оружия, тем больше, вероятно, возможность убийства одного человека другим человеком, нет? Профдеформация сыграла злую шутку, если можно провести такое сравнение, шеф-комендер говорит. Тот, кого пинали, в реанимации, пишет Михалыч, он уже осведомился. Сейчас новости, потом продолжим. Обзор прессы с Анастасией Аношко.
Да, жители Дзержинска вышли на субботник после взрывов на заводе «Кристалл», которые как раз были в субботу. Вот, но субботник пришлось организовать уже на следующий день. Было, на самом деле, очень тревожно, потому что сообщения были все утро.
А ты «Чернобыль» посмотрела?
Я решаю, мне пиратку смотреть или подписываться.
Конечно, пиратку. Конечно, подписываться.
Я тоже. Пиратку. Понимаешь, я уже была готова
оплатить. А пиратка это не подписывается? Что ли?
Нет, пиратка, это ты бесплатно смотришь, а я вот решаю.
Взял, значит, торрент и с него скачал. А это официальное же?
Нет, конечно, нет? Ты воруешь.
Это
придут... Был бы ты в Америке, в Штатах,
да?
В Соединенных, во всех.
Но причем. Я так не делал.
Не делал,
не
да.
делал.
Это просто тебе так рассказывают, как
очень
некоторые
хотел.
Делают.
Да. Так делает мой один знакомый моего знакомого, но я его не знаю лично.
Да, сын маминой подруги.
Абсолютно точно. Короче говоря, я это посмотрел. Во-первых, кайф. А во-вторых, на фоне того, что я смотрел, вдруг произошло то, что произошло.
Да, это ужасно. Я тоже вот об этом.
И знаешь ли, возникли параллели.
Даже у меня не смотревшие возникли параллели. Я прям очень напряглась, потому что то ли один, то ли два взрыва. Сначала нет, все никто нет пострадавших. Потом, ой, нет, есть. А вот вроде бы 5 человек в цеху, но их не было. А сейчас в итоге, по факту, смотри, в результате за помощью к врачам обратилось на данный момент 85 человек, из них 39 работники завода «Кристалл», один в тяжелом состоянии. Люди жаловались на едкий воздух. Взрывы произошли на заводе, который...
Я смотрел видеозаписи оттуда, выкладывал свой телеграм-канал, там жаловались на запах гари.
Да, и запах гари. Телеграм-канал «Радиоведущий» у Алексея Гудошникова, там самые оперативные новости появляются. Реально еще и с комментариями смешными. Но среди прочих там было видео.
Кланяюсь в ноженьки. Но мой любимый телеграм-канал — это 29 копеек, Анастасия Аношко, естественно.
Спасибо, да. Там самое ужасное, Алексей, я тоже подумала, что мы никто не знаем, как себя вести в аналогичных ситуациях. И когда ты видишь на горизонте взрыв, например, да, вот был в советское время, палец, вытягиваешь руку и палец большой смотришь. Если взрыв больше большого пальца, значит, ты в зоне поражения. Это про ядерный взрыв так учили на ОБЖ. А если взрыв меньше твоего большого пальца, значит, еще
а
ты
если большой палец уже обгорел,
ехать.
То ты вот, слишком близко.
Видео женщина снимает из окна многоэтажки, и ей сын кричит, видимо... Мама, беги на другую сторону. Видимо, квартира на две стороны.
Ну, да. Выход,
потому что мы понимаем, я догадываюсь, что, наверное, он ждет ударной волны, которая еще не дошла. Например, такое может быть. А ты, как дурак, стоишь, значит, у окна, снимаешь все с ужасом, все кричат, а все уже одеты и так далее.
Да, а потом раздается голос, все в порядке, нет никакой угрозы.
Да, да, все нормально, своим чередом. И я понимаю, что никто из нас не знает, когда стекло выбьется. То есть, если ты видишь где-то на горизонте взрыв, надо ли бежать на первый этаж, или надо бежать просто на другую сторону.
Встать в косяк.
Да, когда наводнение в Японии.
Лечь в ванну.
Вынесет
водой. У тебя ванна, надеюсь, чугунная?
Я в арендной квартире, Алексей, живу.
У тебя чугунная?
Не знаю. Я не знаю,
подожди, ну акриловая или чугунная?
Я не знаю, как это определить.
В смысле? Она... Ты не можешь отличить металл от пластика? По ней, когда стучишь, как она звучит? Как металл или как... Узнай. Потому что если ты ляжешь в акриловую ванну, она станет твоим пеналом. Подсмертным.
Да?
А если чугун, но оно заплавится, естественно, сгорит вместе с тобой.
Это температура высокая.
Имей
это при пожаре.
Имей в виду.
Да?
На всякий случай. Ну, а чугунный еще как-то может тебя спасти.
Что ты скажешь про литой мрамор?
Литой мрамор – это очень хорошо. Особенно в сочетании с красным бархатом и золотой обивкой. Такой я вижу себе дом на озере Кома.
А, все. Ну, я думаю, там, кстати...
В будущем.
Там, кстати, это не очень, мне кажется,
нет,
распространено.
Да, а я думаю, что в некоторых домах распространено. Но
будем
это...
вести чугунные ванны из
это
России
лишь мои
на
фантазии,
озеро Кома. Да. Ну вот, в общем, там сейчас, поскольку выбиты стекла, люди устраивают этот субботник. Mm-hmm. Уже в воскресенье, я так понимаю, в понедельник. И давайте еще одну газету посмотрим. Это будут аргументы и факты. И там статья «Росстандарт ликвидирует около 10 тысяч советских ГОСТов».
Да.
Тревожные, тревожные новости. В ведомстве заявили, что устаревшие требования мешают бизнесу и развитию экономики. И вот все, кто занимается пищевым производством, мне кажется, должны, конечно, следить внимательно за отменой этих ГОСТов. А те, кто потребители, въедливые, mm-hmm, должны изучить ГОСТы, всеми так любимые советские, и понять для себя, насколько они актуальны.
Хитрость тебе советуют. Да. На некоторых ресурсах есть бесплатная подписка на 7 дней. Ты подписываешься, смотришь «Чернобыль», а потом не продлеваешь подписку. А? А? Это, гениально, да, молодцы. Металлическая не значит чугунная, говорит Родер. И это тоже правда, потому что ванна может быть металлическая, но при этом...
Стальные ванны.
Конечно, алюминиевые.
Стальные,
да.
Нет, не алюминиевые.
Авиационная алюминиевая ванна.
Я оговорилась.
Стальная ванна.
А что станется со стальной ванной?
Ничего хорошего тоже, все-таки лучше чугунная. Имей в виду, ну стальная, ну, же, ну допустим, это какой-то лист жести, да?
Ну 6 миллиметров, толкой, например.
Ну ее тебя замнет вместе с ней все. А чугунную может разбить. Ну ладно, пойдем дальше. Слушай, мне тут написали, что в Швейцарии больше людей живет, чем в Венесуэле.
Что? Это 8 это абсолютно... миллионов человек живет в Швейцарии.
Да,
а
в Венесуэле около там 30, что ли, миллионов. Может быть, чуть побольше.
Сейчас я скажу.
Посмотри, точно, пожалуйста. Это первое, а второе, в самом Каракасе живет примерно где-то 3,5-4 миллиона человек. Все-таки в Венесуэле народу живет побольше.
И... 30 миллионов.
Да, ну да, побольше живет. Вот. Особенно если брать прямо-таки центральный город Каракас. Это первое. Но ты знаешь, я соглашусь в чем. Я вот сказал, что чем богаче человек, точнее, чем богаче страна, тем больше там убийств. Наверное, это неправильно.
Дело ты не... так сказал?
Ну, типа того.
Я прослушала.
Ну да. Потому что больше, ну, когда много всего, ты это хочешь и можешь забирать. И плохие парни хотят сразу это забрать, когда есть что-то забрать. Но я здесь не прав, потому что есть же еще и правоохранительные органы, на которые тратятся большие деньги и так далее.
То есть человек богатый большой налог платит или небольшой?
Не, поэтому надо, наверное, говорить о том, что преступность высока в тех странах, в которых высоко желание иметь того, чего у тебя нет. То есть если люди хотят иметь что-то, то тогда преступность высокая. Если они этого иметь не хотят, то тогда этой преступности нет. Как тебе такое?
Ну, как-то так, потому что
ну,
все равно
так?
Люди все одинаковые, конечно, все хотят, Леш, ну, все хотят.
Все хотят.
Ну, это смешно, все хотят, все слишком приземленные,
просто, понимаешь,
приниженные.
В некоторых странах есть что хотеть, а в некоторых нечего. Ну,
хотеть
понимаешь?
Передвинуться по севернее,
да,
можно,
ну,
хотеть.
Это понятно, это понятно. Но я же тебе о чем. Например, разрыв между богатыми и бедными в...
Это не значит, что в Африке там чудовищные.
Подожди, разрыв между богатыми и бедными где-нибудь в Норвегии там или в Швейцарии, да, Северная Европа. Где-то там 7. В 7 раз максимальный. Разрыв между богатыми и бедными в Москве где-то 40. В 40 раз. Вот, в Америке где-то в 40-50 раз разрыв между богатыми и бедными в крупных городах. Но это то, что я читал статистику, вы можете меня поправить. Ну, как-то так получается. Ну, где-то, если ты богатый, ты в среднем где-то в 50 раз богаче бедного. Ну, вот как-то так, понимаешь? Вот этот разрыв страшный. Вот, и чем больше разрыв, тем больше желаний у тех, у кого нет, иметь то, что есть у тех, у кого есть. Ну, какая-то вот такая история. Ну и, соответственно, если богатством считается, например, как это говорят, иномарка, знаешь, где-нибудь на Кубе новый автомобиль, это, наверное, страшное богатство. Они ездят на старых, ты знаешь, американских автомобилях, не знаешь?
Ну,
они старые автомобили там чуть ли не по наследству передают, вставляют туда двигатели от всего чего угодно, потому что двигатели же постепенно вырабатывают свой ресурс. Ну и там, представляю, приехать на какой-нибудь новый BMW, ну, это, считай, хотеть, чтобы тебя убили. Но, слава богу, ни у кого нет такой возможности, потому что машины, они где-то годов 40-х, 30-х, 50-х, и они передаются по наследству. Ну, как-то. Ну, в основном, я думаю, не 30-х, я думаю, 50-х, 60-х, ну, максимум 70-х каких-то годов, вот старый автомобиль. В Швейцарии люди, а в Венесуэле население, пишет Пайк, везде одинаковые люди. Везде одинаковые люди. Люди вообще одинаковые. Вопрос, как ты их жизнь обустроишь? Как ты сделаешь так, чтобы люди жили, ну, так скажем, беспристрастно. Можно так сказать? Можно, можно так сказать. Это и есть задача правителя. Хороший правитель как делает, Настя?
Как?
Как учил нас Лао Цзи. Нужно, чтобы в желудке было полно.
Полно.
Полно. А в душе пусто. То есть не было страстей. Нет страстей, и при этом полный живот. И это самое лучшее. И над этим и должен работать правитель. Как вы понимаете, в Швейцарии все идеально. Все идеально. В этом смысле очень хорошо. Полные животы и при этом отсутствие страстей. Просто возьмите и когда-нибудь послушайте какие-нибудь СМИ в Швейцарии. Или в Норвегии, или в Дании. Вам будет довольно смешно. Да? А в Венесуэле наоборот. В животе пусто, а в сердце стучит, понимаешь? Вот этот... пепел в сердцах, он же, ну, стучит, ты понимаешь, огонь постоянный, потому что ты чего-то хочешь, страсти разгораются, потому что ты чувствуешь некую несправедливость.
Но это там только за счет
пепел
момента.
Пепел Чавеса, да. Пишет Александр Фельдман. В Венесуэле много оружия, но не у простого народа, как в Швейцарии, а у бандитов Мадуро, так называемых коллективов, типа наших львов против только со стволами, пишет Александр Фельдман. Да, есть такие коллективы, есть. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Я поставлю один вопрос и хочу услышать на него ответ. Вдруг кто-то знает. Вдруг среди нас есть совершенно мудрые, и они знают ответ. А как сделать так, чтобы жители страны, любой на планете Земля, вы придумайте эту страну себе, не убивали друг друга? А вот как сделать так? Вы правитель. И как вы сделаете так, чтобы люди в стране, в любой, придумайте, это вымышленная страна, не убивали друг друга, чтобы не было убийств? Как это сделать? 7373948. Как вы избавите свое государство от страстей? Как вы избавите свое государство от убийств? Как вы сделаете так, чтобы люди скажут, мы довольны? Как вы это сделаете? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей Тамбов.
Да, пожалуйста.
Ну, насчет страны я вам скажу, что такой страны никогда не было и не будет, так же, как и войны, и убийства, это всегда было и будет. Я просто вам хотел привести пример, вот вы говорили до этого, до перерыва, то, что 4 патрона в осе. Я вам приведу пример. Это был поселок городского типа. Приехал мужчина, он встал в очередь. Подошли ребята, ну, так сказать, дерзкие, да, не будем говорить там на национальности. Ну, факт то, что он их оговорил, они на него там немножко загрубили ему, да, он ничего не ответил. Через какое-то время подошел он на улице Победы к ним, достал ствол, сказал, что он последний раз улыбается, это было прилюдно, выстрелил, на месте убил его. Больше никто не дернулся, даже не шагнули в его сторону. Так. Хотя их было там 5-6 человек. Видя оружие в руке, никто из них шаг вперед не сделал.
Ну, ночью не видно оружие в руке.
Уверен в себе, и он выстрелит еще один раз, и никто не хотел идти на смерть.
Но ночью не видно оружие в руке, ночью не видно
оружие. Ну как, он подошел, застрелил, да, прилюдно, рядом, вплотную почти.
Он ночью застрелил?
Ну, нет, днем, белым вот днем, именно. Прилюдно, просто после этого скандала в этой очереди,
ну, я понял.
Он подошел и
я застрелил. Понял, да. Я понял. Но, правда, спасибо большое. Не вызывает он у меня восторга, этот человек? Вот если позволите. Ну, то есть, вряд ли его назвать можно хорошим в итоге. Наверное.
Или героем.
Да? Вряд ли он герой, да? Око за око, зуб за зуб, такой закон. Это Талион.
Ой, это я так и думала, что в репрессионные сейчас наши слушатели
пойдут. Не, но око за око, зуб за зуб, это Талион.
Да.
Ну, все, есть такие принципы Талиона, ну, пожалуйста.
Ну, от них уже отошли.
Да, они, дело в том, что не работают. Вы можете посмотреть и посмотреть даже там на некоторые государства, где до сих пор существует...
Виндета,
ну, всякая,
какая-то...
Да, кровная месть.
Кровная месть.
Это не заканчивается никогда, это бесполезно. Деление по нациям и достатку плюс строгость закона, пишет Павел. Было такое государство с делением по нациям и достатку плюс строгостью закона. Это государство оказалось ужасным. И оно уничтожило миллионы людей на планете Земля. Не работает. Дальше. Вы говорите, верховенство закона. Интересно, Александр Фельдман, кстати, это пишет. Александр, вам вопрос. Если верховенство закона — это принцип, скажем так, правильного существования государства, почему же тогда совершаются революции в государствах, где было верховенство закона?
Нет, его там не было. А не только там, где его не было.
Да что ты?
Да.
Да. То есть революция — это что?
Это ответ на отсутствие верховенства закона, по большому счету.
Да, понятно. То есть, а есть ли государство, в котором верховенство закона?
В моменте, наверное, да.
В моменте.
Но это очень сложно долго, наверное,
поддерживать. Ну, скажи, Октябрьская революция — это хорошо? Давай.
Просто я тебе могу сказать...
Но...
Все. А я... Ну как, почему? Хорошо? В каком смысле хорошо?
Ну, это хорошо? Это лучшее, что случалось с нашим народом?
Я не готова.
Ты не готова? Я просто слышал такой тезис, что Октябрьская революция — это самое хорошее, что случалось с нашим народом.
Ну, есть такие, да, люди. Ну, это такое, как это, не обострение, как это называется? А, ну, когда...
Ты же понимаешь, что переворот и революция — это выход за рамки закона?
Да, да, конечно.
За букву закона. За написанные законы. Ты выходишь.
Да, да, безусловно, да-да-да.
Ну, так и что?
Ну, так и что?
Если считать Октябрьскую революцию высшей справедливостью, тогда вы не можете говорить... Секунду. Если считать Октябрьскую революцию высшей справедливостью, тогда вы не можете говорить о верховенстве закона. Потому что революция — это нарушение законов.
Ну, да. Нет, ну, а там же... Не в этом, не в этом смысле, Алексей. Речь идет о том, что как бы после революции устанавливается новый закон, который вроде бы...
Просто о наведении порядка нужно думать до смуты. Вот и все. Наводить порядок во время смуты уже бесполезно. Вот, вот, правда, вот в чем основная правда как бы, этой истории. Поэтому верховенство закона, какого закона, Александр? Кто писал эти законы? Почему эти законы справедливы? Верховенство закона ничего не гарантирует. Смотри, эти законы могут быть несправедливыми.
Александр Фельдман другое имеет в виду, мне кажется. Ну? Он не, законы не могут быть написаны раз и навсегда. Они будут все время меняться, как ГОСТы по времени, значит. Александр говорит о том, Фельдман, наш слушатель, что, как это, беспристрастность в исполнении текущих законов, их там неотвратимость, то есть неподкупный суд, ну, если коротко, неангажированность.
И что?
Вот это ключевое
суд
для...
Суд неподкупный. Для, смотри, для... суд неподкупный, да. Законы соблюдаются, да. Но при этом они противоречат в определенный момент, например, морали. Того общества, которое живет под этим законом.
Они просто меняются, все. Все.
А, ну, а каким образом они меняются? А ну, если тебе говорят, погоди, верховенство закона, они не меняются.
Механизм.
Они не меняются, говорят, все, верховенство закона.
Нет, верховенство закон закона. Не можно менять, очевидно.
Можно менять.
Происходит. Это,
можно
это менять. Одна из вещей, которая в детстве... Знаешь, у меня бабушка, моя можно бабушка, менять. Которая была директором школы, там, завучем и так далее, она уже сидя на пенсии, она мне говорила, я не понимаю, она мне говорила, как можно... Поправки к законам принимать. Она вот смотрела телевизор, а там говорит, там приняты поправки. Ведь это же закон.
Настя, ну
как
давай.
Как же вот мы его приняли, как мы его говорим, что мы его будем менять?
Подойди, подойди. До конца доведи мысль. Ведь это очень просто. Закон это не условный, как сказать, камень преткновения или что-то еще такое. Законы часто нарушаются по праву и без права. Законы часто противоречат. Иногда их успевают поменять, они противоречат нравственности, а иногда не успевают поменять. И другие люди, нарушая законы, строят новое государство с новыми законами. И эти законы начинают противоречить определенной морали. И получается, что есть ГУЛАГ, он вроде как по закону, но не очень он по закону. Есть 58-я статья, она вроде бы справедливая, но вообще-то она совершенно несправедливая. Есть, например, вялотекущая шизофрения. Вроде бы тебе, пожалуйста, закон, и есть специалисты, которые говорят, да, есть такой термин вялотекущая шизофрения, такое заболевание, и вот мы поэтому лечим всех в психушках. А на самом деле это не так. И в итоге получается, что государство твое рано или поздно схлопывается. Но чем больше законов в Поднебесной, тем беднее народ. Лао-цзы. Да, соответственно, чем больше законов, тем хуже живешь. Чем больше запретов, тем хуже живешь. Так что, верховенство закона, это что, это панацея? Нет. Нет, поэтому я спрашиваю, как построить государство справедливости
на земле? А я знаю, Лёш, к чему ты клонишь.
К чему я клоню?
К нейтронной бомбе, да? Я знала.
Так почему к нейтронной бомбе? Ну почему к нейтронной бомбе сразу? 7373-948, телефон прямого эфира. Законы, это круто, но законы пишутся людьми. А люди нарушают даже законы, написанные не людьми. Ну да, и предположим, что 10 заповедей написаны самим Богом и переданы Моисею. Что люди нарушают эти законы? Да постоянно. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Доброе утро, Москва, говорит Леонид. Наконец-то дозвонился.
Да.
Замечательная тема, замечательный вопрос. И у меня есть готовое решение.
Давайте.
Вы готовы, дети?
Да, мы готовы, капитан.
В общем... Верховенство биологии – это единственное, что до сих пор не удалось никому оспорить. Никому не удастся никогда поспорить с законами физики и биологии. Поэтому их надо брать за основу постройки нашего будущего государства, Алексей.
А верховенство биологии? Раскройте чуть-чуть тему, чтобы мы понимали.
Ну, тогда, вот смотрите, допустим, пришел ты там, кому-нибудь отстрелил, условно говоря, почку. Ну, изволь, ваша почка будет служить кому-то. Соответственно, одного убил, второго выжил. Смертность ноль, по-моему, справедливо.
Понял, но с другой стороны, представьте себе, вы пришли, отстрелили кому-то почку, а потом выстрелили себе в голову. С кого брать? Ну, с кого брать? С вашей родни? Не, ну, все, не работает закон. Ну, получается, не работает. А знаешь, в чем проблема?
В чем?
В существовании добра и зла. Кто придумал добро и зло? Ну, если так вдуматься.
Кто?
Кто категории добра и зла придумал?
Люди.
Люди.
Алексис все. Пишет, законы физики незыблемы. Алексис, а вы понимаете, что ваши законы физики незыблемы в 100 километрах от поверхности
Земли? Они уже другие.
Они начинают меняться.
Они уже другие.
А в тысячах километрах от поверхности...
Настя, а ты знаешь, что законы физики нас не любят? Но и не ненавидят. Им вообще плевать на нас. Они существуют просто сами по себе. Например, это для него. Там нет добра и зла. Природа вас не любит и не ненавидит. Природе все равно. Природа не человеколюбива. Мир не человека любив, но и ненависти к человеку не испытывает. Прилетит цунами с какой-нибудь стороны на Японию и раздолбит там, например, атомную электростанцию, которую построили где-то в 70-х. Называется она Фукусима. Где же справедливость-то в этих волнах? А нет никакой справедливости. Ну, так получилось. Потому природе плевать абсолютно. Природа вас не любит и не ненавидит. Но ей все равно. Она пребывает в Дао! Настя,
да. Но все-таки, есть страны, где преступность выше и убийства бытовые,
да.
А также пьянство и все такое. Есть страны, где этого меньше.
Давай попробуем вычленить безусловные вещи в этой полноте условных вещей. Безусловные. Давай попробуем вычленить главные или те признаки типичные для тех стран, где преступность низкая.
Давай,
какие это признаки? Допустим, высокий уровень жизни. Да. Всегда или иногда есть страны с высоким уровнем жизни и высокой преступностью?
Нет.
США.
Я ни одну
США.
Не могу.
США. Я тебе прям сразу называю. Высокий уровень преступности. Неимоверно высокий. В Канаде нет, в США есть. Чем отличается Канада от США?
Чем?
Плотностью населения. Плотность населения. Значит, безусловные вещи. Безусловные вещи для преступности это... Сколько человек на квадратном метре находится в данный момент? Ну, просто. Это порождает конфликт. Когда ты один, и под тобой 10 гектаров леса, ну, просто, и соседний человек находится очень далеко, в общем-то, ты его редко видишь, и редко поэтому его ненавидишь. Ты, скорее всего, убьешь домашних, потому что они опять забрали твои тапочки. Да, все. Ты не будешь убивать соседа, потому что ты с ним редко видишься, и, может быть, тебе даже тоскливо как-то, и хочется с ним иногда о чем-то поговорить, ну, какой-то человек со стороны. Когда человек живет в одном месте, и кроме этого человека там живут еще десятки миллионов людей, возникают проблемы. Конфликты нарастают. Ну, правильно? Ну, правильно.
Образование.
Ну, да, правильно.
Слушатели приводят еще...
Образование — это хорошо.
Пример...
Но есть страны с высоким образованием и высокой преступностью, а есть страны с высоким образованием и низкой преступностью. Но ты... имеют в виду, что нужно образовывать дураков, чтобы они не становились преступниками.
Очевидно,
вот они что имеют в виду.
Это борьба с мракобесием, например, которая порождает преступность, да, тоже, в свою очередь.
Очень, крайне, потрясающе образованный Лев Троцкий. Великолепно образованный Владимир Ильич Ленин. Так себе образованный, хотя сталинисты говорят, что сильно образованный, Иосиф Виссарионович Сталин.
Нет,
ну, он к семинарию не окончил, но говорят, почти. Что по 500 страниц в день там он читал. Высокообразованные люди. Хорошо. Читал. Да и писал тоже. И читал, и писал одновременно. Слушай, ну если Давидыч отжимается 1500 раз и при этом приседает 1200, ну ты что, не знаешь? Ну что ж, Сталин не мог писать 500 страниц и 500 читать одновременно?
Мы же выделяем,
конечно,
общественные какие-то условия, общие, да? Они конкретно...
Значит, лидеры. Общие условия. Чем больше людей на квадратный метр, тем больше у них конфликтов.
Значит, надо расселять.
Да.
Чёртовой бабушке.
Сваливайте отсюда, из этого города! Бегите в леса.
Нет.
Бегите в поля. Будьте лыковыми. Живите один на один с природой.
Нет, у нас не получится. Спасибо.
Почему не получится?
Уже не получается.
Не получается? Вы желаете иметь то, что имеете. Вам кажется, что ваша жизнь в том проявлении, в котором вы ее сейчас видите, она ценна. Вам кажется, что вещи, окружающие вас, имеют ценность. Но благородный муж думает о пропитании, но не заботится о вещах. Не заботится, ему они не нужны. Чемодан, вокзал, Бузулук, пишет Алексис. Там тоже плотновато, честно говоря. Надо куда-то прям в поля. надо прям в леса, в луга, понимаете, в болото
плату
еще лучше.
Плато Патуарана.
И
я
там
всем
будет
рекомендую.
Хорошо. И там будет хорошо. Где вы будете один, вас никто не убьет, кроме вас. Но это внутренний конфликт. А внутренний конфликт тоже бывает, бывает. К сожалению. Такие вот уж мы люди. В движении.
В движении.
Ну что, ТТК в обе стороны на севере 7-7, общая загруженность по Москве 4-4, что ЦУДД говорит, что Яндекс.Пробки неплохо. Для понедельника, в общем, нормальная ситуация, во вторник будет по-любому хуже, а в среду еще хуже, ну так всегда. Давай я предскажу, будет 6 баллов, где-то
давай.
В среду,
давай.
Может быть, во вторник. Хотя уже лето началось, может быть, посваливают эти чертовы студенты из Москвы, и станет полегче нам, не знаю, подышим немножко. 10:00.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:05, понедельник, июнь, день третий. Это радио «Говорит Москва», в студии Анастасия Аношко
и Алексей Гудошников.
Всем здравствуйте. Андрей говорит: «Здравствуйте, Настя, Алексей, вселенная равнодушна, основной закон Божий, в кавычках, это гравитация, а разум и разумная жизнь – это странная аномалия природы».
Да, гравитация, она здесь одна, там другая, она такая разная, никакой стабильности.
Да дай музыку,
ничего.
Давай музыку, да, давай послушаем музыку, эту приятную музыку, спасибо большое. Убираем. Светлана говорит, что одновременно надо говорить. Светлана, там двойная норма ударения, на всякий случай просто рассказываю. Поэтому не судите меня строго, я не могу сказать в одном слове два, один, ну, ударения, не могу сделать, понимаете, так тут получается. Ладно, давай пойдем дальше. Художник, ой, это уже интересно, это про меня. Тебя как будто надо в Гуантанамо по путевке отправить на отдых, чтобы ты очнулся от своего словесного поноса, которым ты затмишь там всех петухов тюремного эфира, оглашающих команды и часы местного времени. Заткни, Хайло. Остановись, Нострадамус, дырявый, со своими догадками дешевыми обо всем. 68-й...
Поэтично звучит.
Нет,
очень. Другой 60...
ты пойми правильно. 68-й хочет меня вывести из состояния равновесия. Он хочет лишить меня великого Д. Но тот, кто не соревнуется, не может быть побежден. Соответственно, 68-й, вы победили. И тем более, вы всегда можете возвыситься над своим противником, просто простив его. Я вас прощаю, 68-й. А мы идем дальше. У нас же есть еще какие-то новости, правильно? У нас полно новостей.
Да, касатки одни чего стоят.
Господи, касатки я не хочу. Можно?
Там дальше развитие.
Фу ты, ну это
нет, во-первых, туда
ужасно.
Привели детей. Ну, два слова. Во-первых, туда привели детей с родителями, 40 человек. И говорят, бесплатно. Бесплатно, чтобы дети посмотрели.
Бобер говорит, у Лехи очень увеличено Д. Не, подожди, у меня стандартное Д. Как у всех. Слушай, я... Можно про Жукова лучше? Про Харьков, про Жукова? Или ты хочешь про касаток?
Ну, там сейчас последняя подготовка к выходу в «Дикую жизнь» не началась.
Будьте добры, разрешите мне, жалкому червю, обсудить Жукова. Вы знаете, Анастасия Эдуардовна и уважаемые слушатели, что у нас, значит, снесли памятник Жукову в Харькове. Снесли националисты, полиция там пыталась предпринять какие-то действия, судя по видео, но ничего у них не получилось. Я эту историю все в телегу, естественно, выкладывал, и есть, собственно, видео, где они все такие вот стоят и ничего не могут сделать, полицейские. Ну, по этому поводу высказались уже на Украине и некоторые депутаты Рады, они называются народные депутаты, почему-то у них... Как будто есть антинародные. Ну вот, они так захотели. И сказали, что надо бы националистов остановить, потому что они как бы не видят краев. Ну, некоторые другие депутаты Рады сказали, что все правильно и хорошо.
Рады.
Кернес пообещал... он не Кернес, случайно. Пообещал восстановить памятник, говорит харьковчанин. Вот харьковчанин. Вот вы нам всегда пишете, а вы же из Харькова. 7373-948.
Расскажите.
По-братски.
Как ну, там дела?
Харьковщин, 7373948. Вот, пишут, ноют, не нравится. А, нет, Дмитрий, подожди. Одни ставят, другие валят, пишет Дмитрий. Задолбали эти прыгуны, пишет 71-й. Если бы не снесли памятник Дзержинского, то и Жукова бы не тронул никто, говорит Магомед. Я бы не сравнивал Жукова и Дзержинского,
это,
но...
которого на Лубянке имеется в виду?
Да, но вы можете что? Сравнить. Все-таки у нас к людям в погонах, в разных погонах, разные отношения. В стране. К людям ратным, воякам, хорошее отношение. Ну, так исторически сложилось. Понимаешь, они же да. Задруги своя. А к людям в погонах, скажем, из НКВД, или как это сейчас называется, МВД, отношение никогда не было позитивным, наверное. К жандармерии, я тоже думаю, не очень-то относились. Ну, в общем, вы понимаете, о чем я. Разные
да, такая
погоны.
Роль незавидная.
На разные погоны, да. Алло, выпадает. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Алло, здрасте.
Да.
Да я думаю, что надо отстать уж пора от Украины-то, Алексей. Вы превратите радио в такую же помойку, как канал «Звезда». Вот вы там работаете, сюда все тащите. Уж не портите радио, пожалуйста.
Спасибо большое. Человек тоже хочет, хочет ворваться в мое «Д». И немного меня рекламирует. За что ему большое спасибо. 7373948. Да вот Украины-то мне дела нет. Мне есть дело до памятника Жукову. Но все-таки он освобождал, в том числе и Киев. И даже выступал на параде в честь этого. И даже есть аудиозаписи. Ой. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Евгений, Москва.
Да.
Вы знаете, вот вы не правы к Дзержинскому, потому что у вас родственники были репрессированы, наверное, и вы не можете объективно судить. И Дзержинский уже не только был главой ВЧК.
Стало быть, вы можете объективно. Помогите мне.
Да, ну вот Дзержинский, он не только был главой ВЧК, он руководил железнодорожным транспортом, он вообще много сделал
да.
для страны. И между прочим, он был поляком, понимаете?
И Минжинский.
Да, много было из Польши. Так что не все, так сказать.
И я тоже с корнями из Польши.
Я понял, спасибо большое.
Я так, можно ничего, я примазалась?
Да, ты тоже из
Польши.
Но это
же важно, Польша, я так понимаю, это важно.
Шляхта?
Это важно.
А,
Настя, смотри, Леш, я хотела
подожди,
сказать,
но ты, вот подожди.
Руль памятников.
Да дело не в этом. Вот подожди.
Наша жизнь.
Дзержинский много сделал для страны.
Да.
Ты согласна?
О, Боже. Все
много сделали для страны.
Каждая фамилия и большая статья
Википедии. Но ведь мы можем назвать и других людей, таких как Пиночет, который много сделал для страны. Пиночет много сделал для
Адольф
страны.
Адольф Гитлер сделал очень много.
Плохого.
Для страны.
Плохого.
Всякого.
Плохого.
Дороги. Знаешь, это тема?
Подожди,
а
подожди. Я знаю,
но
ты просто
дороги.
Сейчас... Ты хочешь отправиться сразу в тюрьму, а я хочу немного еще посидеть в эфире. Подожди, не торопись, пожалуйста. А то сейчас тебе припишут добрые люди...
Смотри,
странные вещи.
Есть вещи.
Ну, ты, подожди, Оля. Давай мы обозначим этот момент.
Давай.
Ты же презираешь Гитлера, все. Ты
презираешь, конечно,
ты презираешь. Он великий преступник,
многих
так сказать. Нет, не великий, он гнусный преступник, все, все. На всякий случай, чтобы вы понимали. Но автобаны он построил в Германии, это правда, при нем как бы эта история началась. То есть много сделал для страны. Сталин много сделал для страны? Да. Ельцин много сделал для страны? Очень много.
Все много.
А Горбачев много сделал для страны? Да. При нем, кстати, ликвидация аварии на Чернобыльской АЭС была. Так.
А Владимир,
много сделал для
Путин
страны.
Много делает для страны.
Ну, куда тебя понесло
да.
уже? Все всегда все много делают для страны.
Да.
Почему? Потому что, когда ты правитель, у тебя есть возможности многое делать. Это может быть плохое или хорошее.
Особенно с руководящей должности.
Да. Но у тебя есть возможности, у тебя есть рычаги, и ты много делаешь для страны. Хорошего или плохого? Ну, как-то так получается. Но ведь правитель, он ведь отчитывается только перед небом.
У нас, да.
Везде. Правитель отчитывается только перед небом. Он и небо, и больше ничего.
Огромная работа.
Он и над ним небо, больше ничего. Потому он и правитель. А как вы хотели? Всякая власть от Бога. Горбачев сделал много стран, пишет Павел. Да, Горбачев очень много сделал для разных стран, между прочим. Обратите внимание, для всех этих стран. Так, что еще? А чего люди против Дзержинского вообще имеют? Была революция, он боролся с инакомыслием. У нас сейчас этим занимается вся власть, пишет Юрий. Так вы видите, что Дзержинского любят? Вы обратите внимание, что Дзержинского некоторые люди любят.
Никто не хочет говорить о Жукове, а все сразу захотели говорить о Дзержинском.
А про Жукова не хотят говорить,
почему не хотят?
Не знаю.
Ну, смотри, вот сейчас его там восстановят, например, этот памятник.
Да.
Или там не восстановят. Да. Получается, что вот эти памятники, как это на самом деле сама институция, сам факт появления памятников, это такой рудимент, ну, согласитесь. Это огромный рудимент. То есть когда-то, когда коммуникации были сложные, то есть только там в живописи, вот в скульптуре, в камне можно было увековечить,
так,
чтобы помнили,
а
и
сейчас?
Так далее. Для чего? Сейчас это, ну, роль памятника в жизни человека, я не знаю, я бы поставила
никак
вопрос.
Никак не изменилась.
Она как-то, и она играет роль, ты думаешь, роль,
да,
памятника?
Знаешь, почему?
Вот люди ездят по Калужской площади в Москве,
да,
на метро Октябрьская, там стоит памятник Владимиру Ильичу,
да,
Ленину.
Да. Настя, ну ты говоришь о том, что люди воздвигают себе памятник нерукотворный. Все понятно, это говорил Пушкин еще за много лет до тебя, а до него еще, потому что памятник,
ну, да,
Пушкина был не первым, да, в литературе.
И чем дальше время отъезжать,
тем...
Это... То есть,
нет,
ты понимаешь, что там вообще
Настя,
вся...
Настя, ну остановись уже, ну мы же поняли твою мысль. Ну, да, давай я коротко тебе скажу. Я тебе завтра выключаю электричество,
да,
и ничего кроме памятников у тебя не остается.
Уходить.
Ну давай, это все равно, что сказать, а зачем нам Венера Милосская, как бы, в чем смысл увековечивать Венеру? Ну зачем она вообще нужна? Смысл искусства — делать ненужные вещи. Но иногда людям, делающим нужные вещи, приходится отдохнуть в тени. Те, кто делает ненужные вещи. И мы делаем ненужные вещи. Памятники, музыка, литература, какой-то художественные вещи такие. Ну вот мы там что-то пишем, рисуем,
да,
еще что-то.
Кино.
Это никому не нужно. Но это нужно всем.
И это теперь еще и способ начать такой общественный, в очередной раз общественный спор,
ну,
там, по поводу роли там,
да,
какой-то личности, которая вот,
ну,
либо мы его сейчас там валим, это так все,
да,
выглядит.
И это бесполезно.
Вот, и...
И это бесполезно.
И ты же ничего не докажешь.
Избавьтесь от страстей. Когда вы избавитесь от страстей, вы не будете больше ставить памятники и не будете больше их сносить. Те, которые стоят, останутся на месте, а те, которые вы захотите поставить, вы просто не захотите их поставить, их просто не будет. Вот и все. Но люди пристрастны, понимаешь? Они дают оценку истории. Например, украинцы, националистически настроенные, сегодня дают негативную оценку советской истории и, в частности, Жукову. А
да,
мы, например, даем позитивную оценку советской истории, в частности, Жукову.
Кстати, не только националисты украинские. Вообще, посмотри, я по-другому, да, поставлю,
но
вопрос. Можем
поставь,
ли мы
можем
анализировать
мы
историю?
Анализировать историю? Давай.
Без оценок.
Нет.
Потому что...
Нет.
А вот есть такое мнение, что там столько миллионов... Знаешь, сколько расстреляно было у нас людей, наших военных, во время Великой Отечественной войны?
И ты сейчас мне дашь данные какие-то? 15
тысяч. Ну, такую цифру. Я видела в интернете, я не проверяла, я в архиве не сидела.
Ну, так и
но
что?
Но я думаю, что так вот это в духе времени, а там приводят стран-союзниц в пример, которые там Штаты, Великобритания. У них там 132 человека, там 54 расстрелянных, ну,
ну,
за собственные там внутренние военные преступления. Ну, и как бы выставляют на вид администрации там, нашей страны, что вот они вот все-таки победили, но вот такой вот кровью, вот так вот они там людей бросали.
Так и что, Настя, сразу мысль,
ну,
можно...
А можем ли мы их упрекнуть, например,
кого?
Внутренне?
Да, ну, упрекай. Смысла-то
эти
в этом
власти
нет. Да,
ну,
упрекай. Сколько хочешь, упрекай. Смысл-то какой? Вы
смысл
можете изменить
нет,
прошлое?
Нет. Нет.
Все, значит,
абсолютно
можете упрекать сколько угодно, это ничего не изменит. Алло, здравствуйте.
Михаил.
Да, Михаил.
Московская область, здравствуйте.
Да, да.
Глобальная тема, конечно, требует научного знания.
Да.
Дело в том, что исторический процесс и та сторона, которая представляет собой насилие государства над личностью, определены самой сущностью эволюции, потому что эволюция и революция идут всегда рядом. К сожалению, все самые благостные свершения на Земле, создание общества, социального государства произошли благодаря только революции. Первая голландская революция, Великая французская, Американская революция, Октябрьская революция, просто пошли туда.
Так.
Они снимали, ну, конечно, не памятник самому Жукову, а отношение, это было высказано очередной раз, отношение к России. Сегодняшней, кстати говоря, России.
Довольно
поэтому
странно.
Я вас уверяю, это так.
Но тогда... какое отношение к сегодняшней России имеет памятник Жукову?
Какие-то социальные группы, ну, все, что олицетворяет, русская, советская, некоторые группы социальные на Украине, надо признать, что на Украине ситуация она очень, ну, недвусмысленная. Mm-hmm. Все-таки там существует политическая демократия. Mm-hmm. Там не могут просто схватить и бросить и так далее за что-то. Есть радикалы, которых меньшинство, выборы показали, они набрали там 1.5%.
Но памятник они способны свалить.
Вот эти внешние безобразия, да, это, к сожалению, такая неблаговидная сторона, и Жуков-то, может быть, как раз это совершенно неправильно, а Дзержинский, считаю, правильно, мы сами эти памятники сносили. Проблема России в том, что люстрация здесь не произошла, что не была осуждена коммунистическая партия, зверство КГБ, а, кстати говоря, Дзержинский, создавая ВЧК, заложил страшную мину под нашу страну. Потому что трансформация ВЧК в НКВД, МГБ, КГБ и так далее, вот этот непрерывный процесс недоверия к собственному народу, который, к сожалению, материально выразился в убиении миллионов людей, это однозначно совершенно.
Спасибо, и Михаил. Я понял, спасибо большое. Этот период нашей истории должен быть осужден нами сегодняшними. Ты видишь, что Михаил подтвердил практически все мои слова, как-то так получилось. Ну, как-то так получилось. Хотя я вот как-то вот вроде считаюсь ватником скорее. Надоела пропаганда Украины, пишет Тата. Тата, вы не понимаете, что такое пропаганда. Вот.
Ну, вы же, пропаганда Украины?
Да, и вы не понимаете, как что такое страны. Пропаганда. Да. Простите, пожалуйста. Есть такое ощущение. И не надо коммунизм обвинять, пишет Джей Джей. Никто не обвиняет коммунизм. Коммунизм — это вообще идея. Обвинять идею — это глупо. Реализацию идеи можно критиковать. Реализация идеи была не самая лучшая, объективно говоря. Не получилось, иначе бы мы жили при коммунизме, правильно? Мы живем при коммунизме, Настя?
Нет.
Нет. Значит, не сработало. Значит, где-то что-то недоработали. А современная украинская идеология проиграла во Второй мировой, пишет Георгий. Не украинская, а идеология националистов украинских, да, проиграла? Так и есть. Так и у нас есть кто на вечных огнях шашлык жарит, но мы же не судим по ним, о стране в целом, Юрий говорит. Да, и мы не судим по Украине в целом, по тем людям, которые сносили памятник Жукову. Более того, говорят, что этот памятник должны восстановить, и мы считаем, что это абсолютно правильно. А почему нет? А почему нет? Слушай, мы сказали, что все украинцы такие? Нет. По крайней мере, если смотреть на видео, те полицейские, которые пришли, как-то пытались защитить памятник, они не такие, как те, кто сносил эти памятники. Нет, они другие, они разные люди. Вы не живете при коммунизме, а Михалков живет. Нет, Михалков живет при царизме. На всякий случай, и Михалков живет как аристократ, потому что он сам говорил, что он не интеллигент, а аристократ. Но вот в чем дело. Если по поводу Михалкова, коротко. Кто из нас имеет такую родословную, как у Михалкова? Настя, ты имеешь?
Нет.
Я? Может быть, я? Может быть, я? А может быть, кто-то еще? Нет. Ну, что говорить.
Черт.
Михалков уникален в этом смысле. Черт. И мы ему, конечно, завидуем. И мы ему завидуем, как дети скорее революционеров, конечно. Хотя, может быть, мы и не дети революционеров.
Я нет.
Ты не...
Ну, то есть, ну, мне, вот, как бы, мне настолько, кажется, что абсолютно настолько все равно.
Ладно, хорошо, они ему завидуют. Кто-то завидует, когда говорят о Михалкове, да. Они, конечно, ему завидуют. И понятно, почему. Потому что он знает свои корни. А мы свои корни, к сожалению, уже многие из нас не знаем. Ну, где-то там что-то, может быть, до третьего колена, может быть, до четвертого максимум. И что дальше? А дальше ничего. Поэтому, конечно, есть чем козырнуть, Никита Сергеевич. Тут уж вопросов никаких.
Перед всеми, для кого это все?
Родословное ничего не значит, пишет Алексей. Да. Для кого-то да, а для кого-то нет. То есть это очень просто.
Я,
это,
кстати, хочу объявить
вещь.
Движение борьбы с родословными.
Да?
Да.
Зачем?
Вот это такая форма, на самом деле, какого-то нацизма, на самом деле. Потому что у тебя могут быть... Вот такое может быть, что у тебя, оказывается, родитель, например, маньяк и убийца серийный.
Да.
Вот ты, например, растешь, а потом ты узнаешь вдруг, и что?
И
ты
все.
Как бы хуже других людей от этого становишься?
Нет.
Нет. Вот понимаешь, вот поставь себя на место людей, у которым... Нечем, ну, в каком-то смысле, допустим, гордиться.
Движение борьбы с родословной, ты говоришь.
Да, да, я считаю, что это вообще нужно отказаться от этого, ты полностью
считаешь,
обрубить,
что нужно
и
обрубить и отказаться.
Что люди ценны сами по себе без участия.
А ты не мягкая, ты твердая.
Этих. Что?
А ты твердая, ты не мягкая. А твердость — это спутница смерти. Лучше быть мягкой снаружи и твердой внутри, чем твердой снаружи и мягкой внутри.
Все, спутник смерти. Все равно смерть неизбежна.
Ну, Лао-цзы считал по-другому. Лао-цзы считал по-другому, Анастасия. Тут, я тут ни при чем. Я могу прислушаться к тебе, могу прислушаться к нему, могу прислушаться к себе и в итоге прийти к выводу, что все это бесполезно, естественно. И мы почитаем Экклезиаста, и все это суета-сует, безусловно. Гордиться родословной все равно, что на танке Т-90 писать наследник Т-34. И что? И что? А вы хотите бороться? Боритесь. Но борьба бесполезна. Надо просто созерцать. Почему не просто не созерцать? Зачем вы боретесь? Вот сегодня нацисты на Украине, пускай их немного, но они все еще способны свалить памятник, борются. А зачем? Можно было просто созерцать. Зачем? Обратите внимание, что тот путь, который сегодня проходит Украина, давно уже прошел Казахстан. Но прошел он совершенно иным образом.
Что мы про него даже не вспоминаем.
Да, что мы даже и не в курсе, если мы в Казахстане мы не жили, знаем, да. Что этот путь был пройден. А почему? Мудрость. Мудрость. Мудрость степных людей, напрямую общающихся с космосом. Ты знаешь, как устроена юрта? Юрта — это такая штука, вот как валенки есть, войлок. Да. Такая вот большая войлочная штука, в которой ты сидишь. Такое здание.
На жерде.
Да, на жерде. А, да. Ты знаешь. А вверху...
Ты что, ты думал, что я не знаю?
Я, конечно, знаю, что ты знаешь. Но сам не знаю, что я думал об этом. Так вот, в центре юрты есть такое...
Ну, дымоход.
Ну, да, считай, дырка. Дырка! Что же говорить, окружность. Дырка известна в каких местах. Окружность.
Виртуальный камин.
Абсолютно точно. И под ним разводили обычно что? Огонь, чтобы было тепло, и можно было там греть что-то еще. Да. Такой дымоход, дырка в космос.
Да.
И вот эта связь казахов с космосом, вообще степняков и, в принципе, тех людей, которые все время путешествовали, то есть кочевников, переселенцев, она, конечно, гораздо выше, чем тех людей, кто был всегда на земле. И они, видишь, мудрые. Они мудрые, сквозь века пронесли эту мудрость. И потихонечку и аккуратно все сделали. А здесь все с истерикой на Украине. Очень зря. Очень зря. Надо было тихо. Вовремя. И не трогать то, что не нужно трогать. Созерцать, подождать. Вот правильно Ленина не выносят у нас. Мы в этом смысле казахи, это очень хорошо. Мы не торопимся. Мы не торопимся. Не надо торопиться. Пусть полежит. А когда вдруг появится один человек, который скажет, в смысле, а кто это, и все остальные не смогут ему ничего ответить, тогда уже можно будет выносить. Когда он появится? Может быть, через 10 лет. Может быть, через 100 лет. Может быть, через 1000. Может быть, через 3000. Давайте мыслить широко. Чему нам вот эта вот суета в рамках нашей жизни? У нас есть возможность реинкарнации. Ну, где-нибудь к 9-й вашей жизни, а может, к 10-й, вынесут Ленина. Или не вынесут никогда. Какая разница? Будьте водой. 7373948. Вода мягкая, но при этом она может сточить камень. Будьте водой. Зачем вы превращаетесь в камень? Вас сточит вода тогда. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Да.
Вот памятник Ленину стоит. Это человеку, отдавшему свою жизнь за построение рая на земле. Это Ленин.
Построил?
И девиза его «Свобода, равенство, братство».
Это французская это революция, ну ладно. Фратерните, эгалите и так далее.
Да,
ничего.
Об этом мечтал Ленин.
Да.
Ленин.
И мы.
Получилось?
Да. А вот в 19-м году поставили памятник Жукову у нас, угу. На его родине, Жукову. Угу. И в какой он одежде? Он одет в царскую форму.
Ужас.
Он там родился, конечно, до революции. Но нашему военачальнику, самому главному человеку, поставили... Вот это наши, вот такие, как Аношка.
Вау, как Анастасия Аношка.
А я что? Я хотела просто
подожди,
сказать,
Настя, они такие же, как ты, а ты такие же, как она. Ты часть своего народа. Все нормально, это первое. Второе. Ну, ведь РКК отказались от погон, например, и той формы, которая была, в пользу той формы, которую они вроде сами придумали. А потом все вернули.
Да.
А потом все практически вернули, как было до этого. Поэтому я уж не знаю, там в какой форме конкретно Жуков. А по поводу Ленина, давай... Жукова крайне уважаю, я правда говорю. То есть я вообще людей именно ратного долга, вот этого, да, труда, да. Я поражаюсь всегда.
Миша, по поводу Ленина и Ленинского проспекта и улиц Ленина у детей спроси.
Настя, подожди, я не про это. Он хотел построить рай на земле. Ну давайте судить о них по плодам их. Каков плод? Рай на земле построен?
Пока нет.
Нет. Так о чем мы говорим о Ленине? Ну, рай это на земле он не построил. Не построил. Хотел? Может быть. Он хотел построить какой рай? Таким, как он его видит. Правильно? Правильно. Мог он ошибаться, он человек. Мог ошибаться.
Через мировую революцию?
Мог ошибаться. А? Да, такая перманентная, постоянная революция, да? И то он, по-моему, от этих идей в конце ушел. Единственный последователь этих идей, пламенный, был либо Давидович Троцкий. Правильно? Правильно. А Сталин, в принципе, начал строить социализм в отдельно взятой стране. Как-то так получилось. А в итоге построил что? Империю очередную. Разве нет? И вернулся к всему тому, что было до революции. Разве нет? Ну, чуть-чуть по-другому. По-другому назвали, по-другому сделали. Но в смысле? Все же осталось одинаково. Ну, то же самое. Поэтому, ну что? Ну, построил. Да, хотел. Ну, смотрите, Леша Гудошников хочет, чтобы вы все жили в раю. Леша Гудошников хочет, чтобы у вас все было хорошо. И я хочу, чтобы вы никогда не болели. Я хочу, чтобы у вас были здоровые дети. Я хочу, чтобы, если вы не хотите детей, у вас их не было. А если хотите, чтобы они у вас были. Я хочу, чтобы вы жили в достатке. Я хочу, чтобы у вас было. А пускай у меня не будет. Есть такая возможность? Есть такая цена? Если мне скажут, не знаю, глаз с небес, Леша, у тебя не будет, а у них будет. Окей? Но такого же не бывает. Но это же не работает. Поэтому что? Идея всегда хорошо. Реализация идеи. Вот здесь начинаются все самые большие проблемы. Раз уж либо, то Бранштейн. Ой, фу, простите. Простите, да, Бранштейн, конечно. Так в раю после смерти находится, пишет Александр. Ну, как вариант. Как вариант. После смерти тела, но не души. Но для этого вы должны принять свою божественную природу. А если вы ее не принимаете, то тогда рай нужно построить на земле в короткие сроки. А это ни у кого еще не получилось. 10.30 новости. Обзор печати с Анастасией Аношко.
Да, в сети появилось видео нападения бывшего спецназовца в Подмосковье. Это пишут «Аргументы и факты». Но на самом деле...
На бывшего спецназовца.
На него, да, напали. То есть ну, он стал свидетелем драки массовой, где били одного человека. Он выстрелил в воздух из травматического пистолета, внимание, значит, Дрощунов переключилось на него, и он получил удар ножом в сердце, от чего скончался. И вот сейчас мы уже получили комментарий от его отца. И вот, в общем,
можете смотреть на нашем сайте «Говорит Москва» и в телеграм-канале «Говорит Москва» тоже есть.
Да, и там, кстати, видео тоже все это лежит. И несколько даже, несколько видео. Одно с камер видеонаблюдения с крыши, да. И так далее. И сейчас преступников ищут. И будем надеяться, что в ближайшее время их задержат. Вечернюю Москву
как
открываем.
Как они потеряли, только вопрос, ну ладно.
Вообще по камерам довольно, да, довольно можно глубоко отследить,
ну, если бы они 40 уходит. Минут не ехали на это преступление, тогда, наверное, бы не потеряли бы.
Скорая приехала через 10-15 минут. Да.
А мы-то про полицию?
Да, мы про полицию. Угу. Полиция явилась не быстро. Мэр Москвы Сергей Собянин в эксклюзивном интервью «Вечерней Москве» рассказал о работе летних читален в парках, о том, в каких городских водоемах можно искупаться и о многом другом. Ну, учитывая, что Роман Вильфанд обещает нам тропическую жару, вот в ближайшие дни, недели, мы уже успели ее оценить и ждем. Вот по поводу того, где можно купаться, это действительно важная информация. Предлагаю всем пройти на сайт и ознакомиться.
Хочешь, я тебя развлеку некоторыми сообщениями по Ленину? Ленин смог заглянуть в будущее, ответить на чаяния людей, построить новый тип государства, совершенно новой экономикой, более справедливой, чем была до него. А что насчет НЭПа? Это не откат? А, это раз, два. Это довольно забавно. А давай перебивку нам. Да, это был обзор печати.
Все,
да. Цель коммунизма не стройка рая, а создание нового человека, чтобы история человечества могла продолжиться. Так и что же человечество продолжается без коммунизма? Как так получилось?
Да, там, кстати, я сейчас «Республику Шкит» читаю. Это 20-й год.
Это очень интересно.
1902. Ты знаешь, что там по экономике? Там есть дензнаки, ну, новое государство стало выпускать дензнаки, которые миллионы, то есть это они ничего не стоили, там шкитцы обменивались лимонами, миллионами этих дензнаков, и когда накапливали определенную сумму, шли и меняли на золотые рубли у валютчиков, обрати внимание, у валютчиков, то есть валютчики внутри страны, но они на самом деле старыми, видимо, вот этими деньгами, рублями, обеспеченными золотом, как-то торговали за дензнаки. В общем, такой экономически маленький там был, такая зарисовка, и
Настя,
я подумала,
еще,
что мы ничего об этом времени не знаем.
Хочешь еще пару приколов про Ленина, Дзержинского и Жукова? Хочешь?
Давай.
Пару интересных штук. Ведь в определенный момент Ульянов Ленин поручил, как раз, раз уж ты про республику Шкит, Железному Феликсу ликвидацию беспризорности, вот, которую он и, в общем-то, эту беспризорность в определенный момент организовал своими действиями, я имею в виду, Дзержинский. А потом он его назначил в совнархоз. Это очень смешно. А потом там, в совнархозе, он вдруг... Дзержинский начал высказывать мелкобуржуазные идеи. Если кто-то не знал. А Жуков, это очень интересно тоже, имел чин фельдфебеля в русской армии. Поэтому он может быть в русской форме. Ну, в смысле, царской. Имперской, вполне себе. Он служил еще и в царской армии. Ну, так, на всякий
случай. Как бы нам не хотелось.
Мы просто не знали этого.
Отрицать,
да.
Но это было, да.
А вот здесь, на Новокузнецкой, это тоже увлекательно интересно. Есть панно такие, выполненные из смальта, это называется, мозаичные.
Да.
Вот. Так это эту смальту складывал в эти панно человек, который эту же смальту складывал в панно в виде икон в Покрова на Рву? Или как?
В
Питере.
В Питере. Спас на Крови.
Спас на Крови. Да, Покрова на Рву это вот у нас здесь Василия Блаженного. Я все время путаю. Спас на Крови. Ну, они, кстати, в какой-то мере и похожи.
Леша, а Алексей Щусев, который делал станцию метро «Охотный ряд», Мавзолей Ленина и многие другие. Он до революции занимался чем? Он строил церкви. Причем в новом таком. Ему нравилось.
Очень интересно. Это вот к новаторству и к тому, как мы свой и новый мир построим и прочее. Да не. Люди-то, специалисты были те же самые. Ну, потому что...
А откуда новых взять?
Ну, конечно. Новых еще надо было... Нет, новых надо было воспитывать. И новых действительно специалистов воспитали. Но это уже было гораздо позже. А при Ленине, ну, каких там специалистов-то воспитали? Ну, что вы говорите? Это уже при Сталине. А Сталин, сталинисты, они не любят ленинистов. А ленинисты не любят сталинистов. Потому что Сталин, ну, он же как бы попрал идеи, ты же понимаешь. Ну, об этом Троцкий говорил, за что ледорубом в голову и получил. Ну, Сталин попрал идеи. Соответственно, новых людей-то уже сделали при Сталине. При Сталине. Ну, не сами они не сделаются. Ты понимаешь, их надо воспитывать, это новое поколение. Это новое поколение воспитывалось уже при Сталине. О, какое дело! И новые ученые воспитывались при Сталине. А Сталин, он не ленинец, в общем-то, в итоге. Как бы нам этого не хотелось изобразить. Нет. Отказался от идеи мировой революции. Социализм в отдельно взятой стране. Но это все настолько, знаешь ли, уже набило оскомину, что мы понимаем одну прекрасную вещь. Переубедить кого-либо в этой теме невозможно. И факты приводить в этой теме невозможно тоже, потому что факты никто слушать не будет. Всем гораздо приятнее любить или ненавидеть. Это так просто. Я могу любить Сталина, я могу его ненавидеть. А я могу любить Ленина, а могу его ненавидеть. Ну, любите и дальше, и ненавидьте тоже. Но только природа не любит и не ненавидит. Она безразлична. А это значит, что вы идете против естественного, природного вашего начала, когда вы кого-то любите и ненавидите. Ну, такие дела. Коммунизм в СССР выполнил свою функцию. Он не позволил свершить сценарий золотого миллиарда. Как только поднял голову Китай, этот сценарий стал невозможен, поэтому коммунизм стал не нужен, пишет Олег. Но только в Китае он своеобразный остался, а у нас почему-то не осталось. Ну так. Ну вот. Китай-то он, в общем-то, буржуазный.
Ну, так, на всякий случай. А форма, по сути, контра. Может, буржуазная, а форма у него довольно социалистическая.
Контра. Что тут говорить? Буржуазный. Сейчас бы Троцкого оживи. Ему скажи, смотрите, коммунистический Китай. Ну, он бы в слезлах валялся бы, он смеял бы. Коммунистический, он бы говорил. Оживите Троцкого, есть варианты какие-то? Можно из какого-нибудь?
Не надо, даже если можно было, давайте.
Нельзя, а я бы ради эксперимента, чтобы он в лицо посмотрел сегодняшним оппортунистам, притворяющихся коммунистами, и сказал бы все, что он думает о них. Недолго бы он говорил, штыками бы в лоб им, воткнул бы штык в глаз, и все, и вот весь разговор бы был. Все, и начал бы свое дело правое, революционное, и вполне себе коммунистическое, как он считал. По построению рая на земле! Раз, два, погнали! Все, да, правильно? Рай на земле построить! В кратчайшие сроки уложить строительство рая на земле в пятилетку! За 4 года. Так? Так, но не получается. Эх, не получается. Почему не
перевыполнить
получается?
Перевыполнить план.
Не знаю, у американцев не получается, и у китайцев не получается, и у японцев не получается, ни у кого не получается. У меня говорят, Япония, классно, там малая преступность, а самоубийство? А самоубийство? Люди выходят в окна, а в окнах их больше не ждут. А скажите, пожалуйста, почему? А не знаю. А в Китае, о, как хорошо. Ну, расстреливают за наркоторговлю. Расстреливают? Расстреливают. Еще наркоторговля прекратилась в Китае? Нет. Ну, как это здорово, какая это справедливость, как это хорошо. Настя, пошли к другим новостям, давай, правда. Давай. Я могу вечно говорить на эту тему, потому что я очень люблю эту тему, что уж поделать. Ну вот, что у нас еще? Ну, кстати, да, ты говорила уже про то, что отец прокомментировал вот этого парня. Говорят, что у него была такая патологическая тяга к справедливости. Он справедливый парень был, которого убили. Ты знаешь, ожили чиновники в КНДР?
Сначала были просто свидетельства косвенные, но вот накануне Ким Чен Ын появился в компании как раз вот этого Чхоля, который возглавлял переговоры в Ханое.
Все, они теперь живые.
На концерт попришли.
Они теперь живые. Так получилось, что ожили те, кого убили, расчленили и прочее. Так получилось. А знаешь, что это значит? Это значит лишь одно. Эти северокорейцы, мы сейчас как южнокорейцы с тобой поговорим, эти северокорейцы настолько вероломны, что даже если их расстреляли, они из принципа оживают, а из принципа просто назло Южной Корее оживают и начинают опять творить свои ужасные дела. Все эти последователи Чучхе.
Надо сказать, что...
Но спроси меня, Настя, в какой стране я бы стал жить? В Южной Корее или в Северной? Спроси меня, Настя.
А я даже не спрашиваю, предположу, что в Южной.
Так и есть.
Там клёво.
Так и есть.
Я тебе скажу.
Так и есть. Я восхищаюсь Ким Чен Ыном.
Обрати внимание.
Потрясающий человек. Но жить в этой стране я бы не хотел.
Пришлось КНДР собираться, чтобы пойти на этот шаг.
Можно же голосование.
Какое?
А вот вам говорят завтра.
Куда едете жить? Нет.
Россия есть, но вы России не нужны. У вас есть два варианта. Мы вас эвакуируем. Северная Корея, Южная Корея. Куда вы, дорогие, выбирай? Выбирай, у вас есть выбор. Один раз в жизни. Северная Корея, Южная Корея. 134-21-35, Северная Корея. 134-21-36, Южная Корея. Все. Да. Вот, пожалуйста. Это вам к разговору о коммунизме. Это вам к разговору о построении справедливого общества. Это не о справедливости мелкобуржуазности всякой. Ты понимаешь, да? О несправедливости капитализма, о золотом миллиарде. 134-21-35, вы бы поехали в Северную Корею. 134-21-36, вы бы поехали в Южную Корею.
Перспектива призрачная, и есть вероятность голосования такого из принципа, что
да
он сейчас позвонит на Северную, а на самом-то деле,
пожалуйста,
по факту, просто вспомните.
Да не, ничего не надо вспоминать.
Вы же там
вам
были
говорят,
все.
Северная Корея или Южная Корея? 134-21-35. Вы говорите Северная Корея, 134-21-36, вы говорите Южная Корея. Все очень просто, все предельно просто. И самое интересное, что, допустим, ты предполагаешь, что могут противные такие позвонить.
Да, мы
типа в Северную Корею хотим.
Да.
Ну и хорошо. А мы это голосование передадим в Кремль. Правильно? Ну, вот здесь вот. Ну, не то, что мы понесем там. Мы просто вот здесь скажем. Эй, в Кремле, слышите? У нас большинство хочет Северную Корею. Правильно? В эту сторону.
Может, не надо.
Подзатяните
это Кремлю.
Подзатяните гаечки. Люди хотят кнута. Для себя, естественно. Вы же понимаете, что страдают-то в Северной Корее все, кроме Ким Чен Ына.
Да,
ну, все остальные... Ну, то есть, если бы я был
там,
Ким Чен Ыном, я бы хотел в Северную
там
Корею.
Решение личных проблем путем общественного
Ладно,
этого.
Ладно, останавливаем это голосование. Это ваше голосование. 40% хотят в Северную Корею, 60% хотят в Южную Корею.
Когда
40% хотят в Северную Корею.
Дети родились.
У них есть шанс.
Подгузники появились в продаже в супермаркетах. Ну,
попасть.
Потому что надо было вопрос решать.
Можно как-то, не уезжая, попасть в Северную Корею. Хотите?
Как?
Как? Трансформируя свое государство. 40% хотят Северной Кореи там. Так зачем? Давайте здесь.
Нет, ничего, трансформировать большинство. Нет, решение большинства. 60% обязательно к исполнению меньшинством.
Нет,
вот у нас голосование прошло.
Нет,
да.
Нет, демократия. Всегда. Демократия – это умение слушать меньшинство. Демократия – это умение слушать меньшинство.
Нет, демократия – это просто возможность высказаться всем.
Нет,
и решение
это умение слушать. Давай слушать их. 40% хотят в Северную Корею. Давай все-таки мы попросим.
Не
будем власть мы просить?
Нет, ничего не будем.
Что я хотел попросить, я хотел обратиться сейчас. Слишком много вот этой мелкобуржуазности, понимаешь? Слишком много свобод.
Все хорошо.
Нет, нормально.
Нет.
Пойдет, да? Че 40% хотят 300 граммов риса в день, пишет Александр Фельдман. Ну, не знаю, наверное. Ну, как-то так вот хотят. Кстати, они все мне написали это, наверное, с корейских телефонов, я думаю. С самсунгов они, скорее всего, может написали. Быть. Да, да. Либо с
не
LG.
С северокорейских, точно.
Ну, либо с американских.
Абсолютно точно,
а
не
почему,
с северокорейских.
Почему ты не берешься северокорейский
нет.
телефон? А, нет.
Телефонов.
Извини, я только хотел купить. 7373948, как вас зовут? Или здравствуйте.
Игорь Владиславович, добрый
Игорь
день.
Владиславович,
у меня два момента здесь. Точнее, два вопроса. Один связанный, значит, а второй...
Не связанный.
Первое, это то, что Северная Корея совсем не коммунистическая страна и не строит коммунизм очень давно. Когда-то мы их на этот путь сманили, но они с него ушли.
А 40% считают иначе.
Нет. Они сейчас, смотрите, строят не коммунизм, они идут собственным путем.
А вы понимаете отличие? Да. Ну, в чем вот по сути отличие?
Я понимаю и думаю, что те, кто голосовали, тоже понимают, и они хотят идти собственным путем, если уж Северную Корею вы им предлагаете как альтернативу. И второй момент. Ну, не хочу никого обидеть, но очень мало вы стали принимать звонков.
Вот
это
видите,
первое.
Ваши приняли. Спасибо большое. Давайте побольше звонков. 7373-94. Вот это справедливое замечание? Справедливое. Так и значит, мы сейчас прямо исполним его. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Михаил Кирова.
Да, Михаил, пожалуйста.
Я хотел вставить свои 5 копеек по поводу создания идеального общества. Вот, на самом
Но вы
деле
выбрали это... Северную Корею или Южную?
Я бы выбрал на данный момент обе. Это нельзя так. Есть три вида, вот насколько я знаю, идеального общества. Один был описан автором там Тарзана Бэрроузом, писателем в другом романе, где все было поделено конкретно на касты, и там главный герой попадает, да, там даже уборщица ездила на Мерседесе, ну, утрированно, да, и то есть вот все люди, все бесплатно, все равно полный коммунизм, но... Раз в год у них бы происходила какая-то... Они весь город там...
Выходили и убивали, да, друг друга, понятно.
Нет, они собирались на арене, играли в какую-то шахматную игру с живыми людьми. И когда главный герой спрашивает, а почему вы так делаете, говорит, мы очень долго, говорит, размышляли там веками над этой проблемой и решили, что да, выход агрессии, он необходим.
Необходим. Но это если она есть. Если она есть. А если избавиться от агрессии, Михаил, то выхода не нужно.
Извините, жизненный пример есть у нас, допустим... Сингапур, где, да, где все запрещено.
В банановом-лимонном Сингапуре. Знаете такую песню?
Ну, нет, песня не знаю. Но Сингапур есть, где все запрещено, и все туда едут. А уж какие, если там что-то происходит, то это происходит из-за людей, которые проходят извне, да, из врагов. Да, ну, фактически, там терроризм или еще что-то такое.
Сингапур, я понял, спасибо большое. Всегда приводят в пример какую-нибудь точку на карте, типа Ватикан, Сингапур.
Сегодня Ватикан, да, у нас.
Да, классно. Я был в Лихтенштейне. Знаешь, что я тебе хочу сказать?
Был.
Обалденно. Я был в Лихтенштейне.
Был.
Да. И был в... Где еще на Л, еще одно государство рядышком там, ну, относительно. Лихтенштейн и... Ну-ка.
Люксембург.
Люксембург тоже. Прекрасно. Прекрасно. Вообще, чем меньше... Ну, знаете, а еще лучше у меня
а
в квартире.
А чувствуется, что там вот другие люди, знаешь, вот именно
чувствуется,
Люксембург.
Чувствуется, что сквозь, эту сквозь это пространство враждебная любая армия пройдет, не заметив его, и скажет, а, это было какое-то государство. Ну, понятно. То есть... Идеальное общество, построенное в рамках нескольких сотен гектаров, это, конечно, классно. Но вы же понимаете, что оно идеальное за счет того, что вокруг происходит. Ну, то есть построить одну точку хорошую. Ну, вот смотрите, вам Россия. Пример. Чем вам Россия не пример? Москва. Прекрасный город. Прекрасный город Москва. Довольно чистый в сравнении с европейскими разными столицами. Но ты попробуй выехать за пределы Москвы. И посмотри, что там. Там уже не так все радужно и приятно. Я говорю мягко специально. Но вы понимаете, о чем я. Поэтому да, конечно, здорово. Сингапур. Ну, поехали все 7,5 миллиардов в Сингапур. Получится у Сингапура быть Сингапуром? Ответ отрицательный. Ответ отрицательный. Нельзя, понимаешь, когда ты правишь 3 людьми, это одно. Когда у тебя коллектив из 300 людей, это другое. А когда у тебя 7 миллиардов, это вообще иная история. Каждый же думает, что он прав, и каждый же знает, как надо. Да? А по поводу идеального мира, мне так нравится, когда приводят пример там писателей-фантастов, еще кого-то. Ну, хорошо, Библия, Коран. Ну, идеально, идеально все давно уже описано. Но берите Лао Цзы, возьмите его книги, читайте, все там описано с точки зрения даосизма. Конфуция возьмите, конфуцианство, вот вам идеальное построение мира, какой должен быть человек. Ну что, работает? Хоть что-то работает?
Ну
хоть что-то.
В Китае говорят.
Работает на 100%? Ну, на 100% не очень-то работает. В Китае говорят.
Но работает.
Да, однако Третий Рейх так и не рискнул покорить Швейцарию. Ну, они их использовали как кошелек, это известно. И коллаборационизм швейцарский, в общем-то, под вопросом, под большим. Ну, то есть, нейтралитет Швейцарии под вопросом, потому что речь идет о коллаборационизме, по-моему. Но это оценки разных историков. В Библии Коране ничего идеального нет, пишет Юрий. Как? Царствие небесное. Ну, как? А мне это, конечно, не идеальный мир? Конечно, Царствие небесное. Ибо, ибо ваше есть Царствие небесное. Все, и идеально все описано. И есть несколько правил, по которым вы должны жить. И если вы будете по ним жить, вы попадете в Царствие небесное. Все. А там все идеально. Ну, а на земле как бы не получится. А дело в том, что люди уже давно заблуждаются.
Да.
Да. Человек уже давно заблуждается. Лао Цзы. Настя, понимаешь, он все сказал! Он все сказал, больше ничего говорить не надо. Ничего не надо придумывать. Все люди уже давно все сказали во всех книгах. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, Алексей, Настя.
Да. Да.
Ну, я все-таки по поводу Люксембурга, да, и вот этих маленьких государств, в которых все хорошо, немножко поспорить бы хотел, поскольку в большом государстве тоже можно что-то похожее создать, потому что есть руководители на местах, у нас же губернаторы есть и прочие чиновники. Пусть они у себя создают маленькие вот эти Люксембурги, кто им мешает?
Вы занимали пост губернатора?
Нет, конечно.
Нет, конечно. Представьте, вы занимаете пост губернатора, и у вас есть люди над вами. И вы, например, должны из области 80% вашего бюджета отдавать в Москву. И вам говорит слушатель на радио, ну вы там строите свой Люксембург. И вы говорите, спасибо.
Задача руководителя как раз вот эти моменты как-то обходить. И...
Как же? Что, значит, черная касса?
Что если хотите, чтобы... здесь было хорошо, не мешайте.
Не мешайте, вы говорите. А глава государства вам говорит, у нас есть стратегические интересы, геополитические. У нас есть армия, которую надо кормить. У нас есть полиция, которую надо кормить. У нас есть вообще все бюджетники всей страны, которых надо кормить. У нас есть протестная Москва, которую надо все время задабривать, потому что она говнится, хотя живет лучше, чем вся остальная страна. Сильно лучше, чем вся остальная страна. И нам приходится вкладывать деньги в Москву. Бешеные деньги забираю у вас. И что вы ответите руководителю, который над вами? Ничего вы ему не ответите. Вы ему ничего не ответите, потому что вам нечего ответить. А построить Люксембург на деньги, которые даны под Белоруссию, ну не получится. Белоруссия хорошая страна, но не Люксембург. Ну так получилось, ну так, понимаете, да? Просто Белоруссию привожу в пример, потому что белорусы на меня не обидятся.
Москва похожа на Люксембург?
Нет, Москва больше, чем весь Люксембург. Один район. Перово больше населения, чем весь Люксембург.
Нет, внешне похоже? По содержанию она
похожа.
Слушай,
как ты хочешь... Настя, ну что ты сравниваешь несравнимое? Ну это правда, ну это деревня же, ну Люксембург.
Другое.
Хорошо. Ну это деревня небольшая относительно. Да, поэтому здесь нельзя сравнить. Москву лучше сравнивать с мегаполисами другими, тогда, может быть, что-то понятно становится. Но если вы никогда не были в Нью-Йорке, я, например, не был, у нас есть всегда шанс воспользоваться интернетом. И есть такая штука, когда ты заходишь в Google, и там такого человечка желтого бросаешь.
Да.
И ходишь по улицам Нью-Йорка.
Да, мы с детьми так развлекаемся.
Ну и что?
Куда мы сегодня едем?
Ну и что? Бах. Скажи, пожалуйста, как тебе Нью-Йорк? Ну, где-то как Москва.
Славно.
Ну, где-то
славно.
Как Москва примерно.
Да, очень хорошо.
Ну, в общем-то, примерно так же.
Да.
Все примерно так же и выглядит, примерно то же самое едят, примерно так же одеты, примерно
да,
все одинаково.
Да, собачек из приютов берут и все такое.
Да, ну, как бы глобализация, все дела. Что поделать. Да, у нас есть ощи Кремля, которые очень нужно кормить, пишет Фима Собак. Фима, вы не умеете считать, к сожалению. Ну, вы не умеете считать. Он думает, что все деньги, которые мы зарабатываем, они уходят на кормление Кремля. Ну, нет. Мы просто не очень много зарабатываем всей страной вместе. Ну, мы как бы не очень много зарабатываем. Почему? Потому что у нас нет выхода на внешние рынки, такие, какие, например, есть у Соединенных Штатов. Почему мы эти рынки...
Чего? Все? Ты имеешь
все
рынки. Какие рынки?
Любые.
У нас нет выхода на рынки, поэтому...
у нас с этим сложность.
Плохо зарабатываем.
У нас с этим сложность.
А
почему
мы можем что-то предложить?
Почему? Да, мы можем предложить газ, мы можем предложить нефть, мы можем предложить металлы, мы можем предложить много чего интересного. Мы можем предложить самолеты. Да, ты скажешь, сухой суперджет не летает, но ведь и Боинг не летает. Ну, ведь и Боинг не летает. Да, ты скажешь, допустим, у американцев есть там, как это, Патриот-система, а у нас есть С-400. И ты знаешь, Турция хочет купить, а американцы не хотят, чтобы турки покупали. Ты знаешь, у нас есть Су-57, а у них есть F-22. И F-35, и они хотят продать F-35, а не чтобы мы продали Су-57. И это касается не только американцев, понимаешь? Ну, такая вот история. И на рынке трудно выходить, И все это с болью, и все это часто вообще не окупается. Это вообще подарком становится, под кредит определенно. Мы вам даем оружие, а вы нам потом заплатите. Они говорят, ладно. И не платят, а мы им прощаем. Куда деваться? Нужны рынки сбыта. Рынки сбыта мы сильно-сильно потеряли. Когда? Когда разрушился Советский Союз. Да и Советским Союзом мы тоже эти рынки сбыта, в общем, теряли. А чё, нет? Ну, хотя бы были страны Варшавского договора, хотя бы был блок социалистический.
Мы заставили с нами дружить.
Ну, а всех заставляют дружить. А что ты хотел? Что ты, ну, назови-ка мне свободную страну. Ну-ка, назови мне страну, которая ни от кого не зависит. Ну-ка, где эта страна находится? Это страна лимония, лимоновый сад. И я иду лимоны, буду рад. Ну, да назови мне эту страну. Ее нет, вот и все.
Войнович мне вспомнился, когда ты сказала страна лимония. Ну... У нас такие жители, у нас особенность, к чему бы мы ни прикоснулись, все начинает сразу гнить. Поэтому нам нужно больше новых товаров. Да, да, ты читал «Страну лимонию»?
А, ты это про это говоришь? Да, я Войнович. Просто отвлекся здесь на сообщение. Слушайте, вот дурак, понимаешь? Как это немного зарабатываем? А количество наших миллиардеров, пишет 35-й, ну, сравните количество наших миллиардеров американских или китайских, вы поймете, что у нас миллиардеров в общем не так уж и много, да и миллиардеры, они в основном рублевые.
Да?
Да? Ну, в основном. Ну, миллиардеров у нас не так и много, в общем, относительно. Но если процентное соотношение посчитать, может быть, у нас, конечно, печальная ситуация. Может быть, и печальная ситуация. Но больше всего миллиардеров в США. Всегда так было и всегда так будет. Чем богаче страна, тем больше миллиардеров. 19.00, хотел сказать. 11.00! Мы прощаемся с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.